Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, март, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве, евро 88.75, доллар 75.44, нефть Brent 64.83 и пара биткоин-доллар 57503 доллара 9 центов за один биткоин. Ну и, собственно говоря, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ходил на премьеру «Майора Грома», пишет Георгий. А уже была премьера? Я знаю, что это наши делают, ну, в смысле, российский производитель делает фильмы про супергероев, и вот этот «Майор Гром». Я хотел посмотреть, на самом деле, они много лет это делали, я помню, давно еще появилась такая, появилась такая короткометражка про этого «Майора Грома». Там какие-то были советские персонажи еще использованы, мультипликационные. И вот теперь вышел полнометражный фильм. Я еще не смотрел, а он уже вышел. По-моему, он 1 апреля же, нет? Или уже? «Майор Гром» топчик, пишет Никита. Да, что, вам понравилось? То есть вы хотите сказать, что наши сняли более-менее нормальное кино про супергероев? Это будет что-то это впервые в жизни будет, если это случилось. Поэтому тогда надо сходить посмотреть. Ну, не знаю. Спасибо большое за совет. Пока не смотрел. Даешь телеграм-трансляцию, пишет Донской. А зачем вы же так слушаете, Донской? Гудошников, бери биткоин. В Америке у каждого подростка есть биткоин. Будешь брать биткоин или не будешь? Или ты не современный? Мне говорят, не вообще не современный. Вот, захотел быть древним, не современным. Биткоин 57549 долларов, да, в этот момент. Пока вы еще... Какой еще товарищ майор, пишет Иван Юрьевич. Или Юрьевич, да. Иван Юрьевич, ну это «Майор Гром», такой вот супергерой. У нас есть такие комиксы, давно они еще появились в России, называются они «Бабл», и у них вот есть такой герой «Майор Гром». Чего он там делает, как он делает, я вообще не в курсе. Я считаю, что читать комиксы — это странно, но в моем возрасте, во всяком случае, не знаю, как в вашем, я не осведомлен. Ну, то есть, меня это мало интересует, а вот фильмы по комиксам иной раз в качестве развлечения я вполне себе смотрю. Пока я знаю только одну страну, которая в этом преуспела, это Соединенные Штаты Америки, и много лет подряд я говорю о том, что хорошо бы было, чтобы и наши тоже этим занимались, потому что, конечно, можно подросткам 10 тысяч раз говорить, что нужно читать «Войну и мир», они все равно эту «Войну и мир» читать, скорее всего, не будут, к сожалению, и нужно каким-то таким языком подходящим, да, доносить ту информацию, которую нужно доносить до подростков. И вот, собственно говоря, по-моему, вот это самый подходящий язык, и пока на этом языке с подростками говорят только американцы, все остальные с подростками на этом языке не говорят. Бизнес предупредил о дальнейшем подорожании автомобилей в России. Цены на машины в первом квартале года выросли на 2-8%. По данным газеты «Коммерсант», кроме инфляции и не полностью отыгранной девальвации рубля, рост поддерживает сохраняющийся дефицит автомобилей. Как сахара. Аналитики предупреждают, что он может усугубиться из-за нехватки чипов для автокомпонентов. Кроме того, новые издержки возникают из-за готовящегося повышения ультисбора на 25%. Производители уже частично учли его в ценах. Они, по-моему, все уже будущее учли в ценах частично. В целом, по мнению дилеров, цены продолжат расти в среднем на 3% в месяц. Что происходит вообще такое? То есть вы хотите сказать, что к концу года на 36% вырастут автомобили? Ну, 3% в месяц умножить на 12, 36. Да пошли вы со своими автомобилями, горите в аду, сами на них ездите, вот даже вот так вот я скажу, вот, и сами их покупайте, к черту их, к черту вас, к черту все. Это что за чушь собачья, что за 3% в месяц у нас будут машины дороже, кому они вообще нужны? Серьезно, уже какой-то Volkswagen Polo 1,5 миллиона, по-моему, стоит, ну куда? Куда топят, как говорится, пацан к успеху шел, а и вообще не фартануло, я так смотрю. Это уж я не говорю, сегодня вот слушаю новости, то все и вдруг Но. Квартиры в результате льготной ипотеки подорожали в Москве на 20%. Что? 20%? Доживите в них сами тогда. Вот можете купить себе эти автомобили, эти квартиры, жить в них и ездить на них. Будьте вы все прокляты. Говорю это от всей души, я даже не пытаюсь здесь искать какие-то слова. Вы все должны быть прокляты. Все те, кто приложил руку к повышению цен. Я вас ненавижу. Вы должны гореть в аду. Для вас есть специальный котел за повышение цены. Нет? Согласен, мародеры вокруг, пишет Сергей. Не, ну а куда? Ну что это такое, 3% в месяц? Вы депозит еще идите, найдите по 3% в месяц, попробуйте сейчас. А у них рост цен на автомобили. Да кому они нужны? Минфин предупредил, что из-за подешевления нефти будет дорожать бензин. Маугли цитату дает. Опять, добавляет он, опять. Бензин будет дорожать? Куда он будет дорожать? Сколько может дорожать бензин? Я не понял. Есть какой-то предел подорожания бензина? Ну, вообще, я знаю, что нет. Я знаю, что нет. Как и с автомобилями, как и с недвижимостью. Ну, в целом, конечно, ситуация странноватая. В том смысле, конечно, если бы все индексировалось вокруг, а не только цены, то было бы, наверное, неплохо. Но индексируются только цены. И это уже не очень приятно. 3,6% годовых на депозите в Сбере, пишет Сергей. Ага, куда положил и забыл навсегда. Не достать, не добавить, ничего. Правильно? Тебе же не нужна квартира, Алексей. Чего ты так нервничаешь из-за повышения, пишет Владимир. Владимир, я нервничаю из-за повышения, потому что это воровство, я считаю. Повсеместное. Просто деньги вынимают из карманов у людей. Хочешь машину купить, надо тебе. Невозможно ее купить, она стоит как чугунный мост. Хочешь квартиру, например. Да невозможно ее купить. Потом 300 лет еще на ипотеку на эту горбатиться придется людям. Это нормально или нет? Kia Rio мне скидывают ценник. 1 119 000. Я еще характеристики посмотрю. О боже, характеристики. Это фантастика. Объем двигателя 1,6. Тип двигателя бензиновый. Мощность двигателя 123. Породистые лошадиные силы. Коробка передач. 6 АТ. АТ это автомат. Ну просто ракета. Тип привода. Как вы думаете? Передний. Максимальная скорость. С горы, наверное. 185. Разгон с 0 до сотки. 11,2 секунды. 11, что, ну, медленнее только повозка. Расход топлива комбинированный 6,6. Ну, конечно. Ого, комплектация премиум. Интерьер, безопасность, комфорт, экстерьер, теплые опции, общий. Да пошли вы все. А, стоимость представленного автомобиля не 1119, а 1529 рублей. В смысле, тысяча... Ну ты тысяча, миллион. 529 900 рублей. Еще у него здесь есть фронтальные подушки безопасности. Антиблокировочная система. Антиблокировочная система есть везде уже. Система курсовой устойчивости, где ее нет. Подогрев, только в УАЗе, наверное, да? И то в Патриоте уже, наверное, есть. Подогрев передних сидений, подогрев задних сидений. Подогрев рулевого колеса. Нет, ну это неплохо. Да, короче, все равно будьте все прокляты. Ну, в смысле, те, кто повышает цены. Я вас всех ненавижу. Вместе с вашими машинами дурацкими. Kia Picanto 1 114 000 в базе? Что? Что? А, это GT Line. А вы видели Kia Picanto? Ее можно раздавить ногой. Раздавить ногой, ужасно. Rea норм машина, но стала очень дорогой, пишет Саня. Да норм для чего? Норм для чего? Тещу возить с рассадой? Какой-то вообще беспред... Что это? Тоже смотрю автомобили, Рио 1.1, Солярис также. Вот и думаю, купил авто за лям и катать заказы Яндекс за 129 рублей. И чувствую, что пора сваливать из такси. Хотя нужна работа с свободным, да нельзя графиком, пишет Артем. Да. Гудошников вечно будешь теперь ездить на своей копейке? Да, да, я вот ее вчера помыл. За полгода в первый раз. Совсем обнаглели, пишет Елена. Что это такое вообще происходит? Да вот, 1 200 000. На фуле, пишет Будда Сергей. Это фул что у вас? Что вы купили за 1 200 000? Я не понял, я пропустил. За 1 200 000. Я помню 2014 год. И BMW 328. Такого синего вот этого BMW-шного цвета. Не глубокий синий, а такой сине-голубой. Значит, с хорошим салоном. Все дела, там, по-моему, Sportline она была, если не ошибаюсь, 1 500 000 с чем-то она была. она еще так стояла, и я думал, ну что это 1 500 000, куда, что за деньги такие? Это 2014 год был, я как раз покупал свою копейку. Копейка, напомню, конкретно моя, не самая плохая по комплектации, стоила на 1 160 000 со скидкой 875. Спасибо большое. Скидка приятная, да? Ну, что за скидки? И еще часы на панели, пишет Панк 13. Ага, ага. Как в 2016 году трешку брал 320-ю 2012-го за 1 250 000, пишет тот самый. А это все уже. А что вы мне в 2016-м говорите? Тогда уже доллар скаканул. Вчера в меня впилился таксист. Так сказал, что у него на карте всего 700 рублей, и это вечером, пишет 386-й. Покупал в 14-м Мерседес Цешку 63-ю АМГ, отдал тогда 3,5, сейчас далеко за 7. Хотя в баксах не сильно что-то изменилось, пишет Алекс. Алекс, я тут смотрел, сколько стоит новая М-ка Competition. Ну вот новая, в новом кузове. Ну как бы пишут, что якобы от 7,5. Но такой машины в природе нет, вы сами понимаете, которая от 7,5. Когда начинаешь более-менее смотреть живые машины, ну то есть то, что есть на самом деле, ну 9. 9 миллионов рублей. Я понимаю, что М4 Competition — это такой автомобиль, он не каждому там положен, и это определенный статус, вся и все дела. Но, слушайте, 9 миллионов рублей, серьезно. Когда смотришь Porsche 911, Carrera 4S, а там уже 12, например. Turbo S лучше не смотреть, 22, 24. Что вообще происходит? А я, конечно, понимаю, они и раньше дорого стоили. Они и раньше дорого стоили. Но сейчас они просто космических денег стоят. Ну, что это такое? 3 года назад купил Polo за 660 на автомате в средней комплектации. Сейчас 1,3. Проездив 3 года, продал за 700, пишет Сергей. У меня товарищ так покупал. За 700 купил, за 760 продал. Нормально, мне кажется. Зато у нас независимая внешняя политика, пишет Артем. Но это плюс, я согласен. Я думаю, многие бренды уйдут из России. Да пошли, пусть все уходят. Пусть все уходят с этими ценами. Пусть все уходят. Зачем они нам нужны, эти бренды? Хотел поменять свою Honda SVR 2008 года на что-то новое. Посмотрел варианты и цены. Да, отличная у меня тачка. Так подправить, там, подремонтировать, пишет Маугли. Да, отличная тачка. Да уж. Ладно, я даже больше не хочу говорить на эту тему. Просто, пью, вот, это омерзительно. Это невозможно. Просто куда ни посмотришь, что это за ад. Да? Непонятно. Ай, не работает эта штучка. А куда нажать, скажи мне? Правильно, вот так все. Благодарствую, так сказать. А может, еще раз закрепим? Закрепим. А в Италии все машины пиканты, пишет Сергей. Вот поэтому я и не переехал жить в Италию, потому что нечего там делать. Идиоты ездят на всяком непотребном и в своих мопедах поганых. Я живу в России, мне нужно BMW M4, как непонятно. Я в России, я патриот. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в центральных регионах России. Сегодня вечером начнется дождь и усилится ветер. Такие погодные явления продолжатся завтра. Местами порывы ветра будут усилиться до 17 метров в секунду. Помыл машину, это называется, да. Вчера. 600 рублей отдал. Предупредили об ухудшении... Вчера нельзя было предупредить об ухудшении погоды? Ну, серьезно, они не могли вчера это сделать. Почему они сегодня это делают? Они вчера спали, они тусовались где-то, веселились. Что это такое? Ладно. В Кремле исключили полный запрет иностранных интернет-платформ в России. Счастье. По словам пресс-секретаря президента, Пескова, неоднократно призывал найти золотую середину. А, понял, Песков говорит, что президент неоднократно призывал найти золотую середину между свободой интернета и его регламентированием. И вот что говорит Песков. Хотелось бы надеяться, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это, но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно. Ну, значит, штрафы будут вот эти вот, как сейчас. В России за год на треть выросло количество краж денег со счетов граждан. Да, вот. Вот это уже у тебя украли деньги. Понятно. Поздравляю. Поздравляю. У меня тоже украли деньги, когда я пошел покупать машину в очередной раз. Но я не дал у себя украть деньги. Не понял, да? Метафора. У меня все пытаются украсть мои деньги. Вот эти вот продающие нечто непотребное за огромные деньги. Значит, более половины таких преступлений остаются нераскрытыми из-за невозможности установить личность подозреваемого. Невозможно. По данным Генпрокуратуры, по итогам января 2021 года количество краж с банковских счетов граждан выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом и достигло 12 тысяч. Больше всего подобных действий на 100 тысяч населения в Удмуртии, Республике Алтай и Амурской области. Что там с удмуртами, я не понимаю, происходит. У меня есть друг удмурт. Я к нему обращусь, спрошу, почему так. Доля преступлений с использованием IT занимает 25% от всех зарегистрированных преступлений. Год назад было 17,7%, а в 2019 10,4%. Короче говоря, ушли в онлайн преступники. Все, имейте это в виду. Никто на улице у вас шапку норковую воровать с головы не будет. Все у вас воровать будут. Алло, это служба безопасности Сбербанка. Срочно продиктуйте вашу карточку. И много разных еще способов они придумывают. Молодец, что помыл. Убрал все реагенты с кузова, пишет Умка. Да, Умка, я всю зиму ездил с этими реагентами. Какая разница? Да плевать вообще абсолютно. Пошел в магазин за продуктами, понял, что меня тоже обокрали, пишет Влад Старый. Теперь понятно, в каких регионах живут самые бестолковые, пишет С. Почему бестолковые? Может быть, самые наивные. Я имею в виду самые чистые сердцем люди. В Удмуртии, Республике Алтай, Амурской области. Просто там самые чистые люди живут. Это вы уже здесь все прогнили насквозь в Москве своей? Конечно же. А в Удмуртии люди честные. Им звонят и говорят, продиктуйте карточку. Они говорят, хорошо, диктуют. Потом говорят, а вот это еще продиктуйте. Хорошо. А много у вас денег на счету? А перекиньте нам. Да, сейчас перекину. Удмуртия. Край честных и добрых людей, которых легко обмануть. Вот так вот. Потому что воспитывают в правильном ключе людей. В ключе доброты. А у вас здесь все, конечно, человеку волк. В Москве все ясно. Столица скурвилась в этом смысле. Австралия ввела антироссийские санкции из-за Крымского моста. Что? Что? Где Крымский мост, где Австралия? МИД этой страны объявил об ограничительных мерах в отношении одного физического лица и четырех компаний из России в связи с строительством сооружения через Керченский пролив. Что мост нельзя построить уже. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны, где есть только коалы, пауки и кенгуру. Отмечается, что рестрикции введены в координации с Канадой, укрывавшей бандеровцев после Второй мировой войны и вернувшей их назад до 2014 года. Значит, с Канадой, которая 29 марта объявила о расширении санкций в отношении российских физических лиц и четырех предприятий в Крыму. Все равно наши хоккеисты лучше ваших. Как говорится в заявлении австралийского МИДа, с момента воссоединения Крыма с Россией, Канберра ввела санкции в отношении уже не менее 168 физических лиц и 52 компаний. Ясно. Австралия. Что Австралия? Австралия. Приехали туда белые люди, притеснили аборигенов, все забрали, построили дурацкий театр в виде ракушек. И выпендриваются. Вот как, да? А казаки наши в Австралии будут за Россию как-то чуть-чуть хотя бы топить там или нет? Или вас не слушают там? Казаки наши в Австралии не слушают. Дай бог вам здоровья. Захватите уже эту Австралию, верните ее домой. Или хотя бы в реальность. В хорошем смысле захватите. А то еще посадят меня сейчас. 7 человек пострадали при взрыве газа в Татарстане. На месте ЧП в Зеленодольске продолжают работать спасатели. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Трагедия в жилом 9-этажном доме произошла накануне вечером. Обрушились 7 квартир на 2 этажах. Один человек погиб, открытого горения после взрыва не последовало. Ну, опять. 9-этажный дом, газ. Что, нельзя перейти на электричество, я не понимаю. Уже ж давно сказано, в многоэтажных домах должно быть электричество, электрические плиты. Нет, газ. В 9-этажке. Наверняка панельный, правда? Я вот читал, не обратил внимания, там написано, что она панельная. Она наверняка панельная. 9-этажная. Да это панелька, это 100%, это Брежневка. Панелька и газ. Это худшее сочетание, которое может быть в этом мире. Потому что складывается подъездами иной раз. Казаки в Австралии, сюр какой-то, пишет Дмитрий. Никакого сюра, учите историю. Казаки в Австралии есть. Такие бежали от революции. Ничего такого необычного в этом смысле. Не знаю, правда, как они относятся к современной России, но я думаю, что уж лучше, чем к Австралии. Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия. На это безумие никто не пойдет, заявил Песков. Еще, слушайте, много заявлений Пескова. Песков о возможности протестов перед выборами в Госдуму. Нас ждет повышенная политическая активность, но если будут провокации, они будут пресекаться. Понятно. Никто из российского руководства не позволит Америке говорить с Россией с позиции силы. Это опять Песков. Ясно. Я вижу. Я живу в Новогиреево, 12-этажный дом, панельный и газ, пишет Иван. Вы в зоне риска, Иван, имейте в виду. Панелька и газ как раз лучшее сочетание. Кирпич в пыль разваливается, пишет Алексей. Насколько я знаю, кирпич, по крайней мере, кусками вырывает, а панелька складывается. Вот это вот разница. 360 сказали кирпичный дом. Кирпичный. Ну и все равно, зачем газ вообще нужен в многоэтажном доме? Электричество же проще. Проводка гореть будет, пишет Григорий. И то правда. Если электричество, то проводка гореть будет. Да, вспоминается девятиэтажка, в которой я жил на Волжской. Она была кирпичная, вот, в ней был газ и электричество. Но проводку, уж не знаю, кто по дому проводил, сложно мне сказать. Но я думаю, что это делали прямо тогда, когда и построили этот дом. Проводка была проведена следующим образом. Двухжильный он называется, провод. Вот. И он был прибит к плинтусу гвоздиками по центру. Вот там же вот две жилы идет, и, соответственно, по центру есть вот такая-то, да, перемычка. И вот в эту перемычку все было прибито. Со временем он рассохся, так скажем, потому что вот эта вот оплетка его, это не оплетка даже, ну, это вы поняли, она рассохлась, и он начал немножечко себя плохо вести. В итоге все закончилось тем, что крик, значит, что горим, горим, я выбегаю в коридор, ну, в смысле, да, в коридор, правильно, в коридор, смотрю, дым уже идет от проводки, открытого горения еще нет, ну, я, в общем, решил этот вопрос достаточно быстро. А оказалось, что эта проводка, она еще была в конкретном месте перемотана изолентой, и изолента-то гореть и начала, синяя. Ну, я просто разомкнул, и все. Ну, да, света не осталось. Но зато проблема была решена, мы не сгорели, и все были счастливы. Ну, если бы я в этот момент спал, наверное, сгорел бы. Прямо вместе с этой проводкой, вместе с этим домом. Электричество в любом случае в квартиру заведено. Если убрать газ, то дополнительного фактора риска не появится, пишет Сергей. Электричество дорого, пишет Сергей. Но жизнь-то, Сергей, дороже. Понимаете, вот за дебильные машины вы же отдаете все больше и больше, и по 3% в месяц дополнительно еще будут цены расти. Уж лучше тогда за электричество отдать эти деньги, есть такое ощущение, за свою безопасность. Герой, пишет Д, вообще не герой, просто первое, что в голову пришло, то и сделал. Ну, то есть, разорвал эту штуку, да и все. Кабель толще проложите, ничего гореть не будет, пишет Илья. Да, Илья, это вы классно все говорите, я с вами абсолютно согласен. Я вообще считаю, что в электрику надо вкладывать деньги. Когда ты строишь квартиру, да? Ну, в смысле, ремонтируешь квартиру. Но кто же это делает? Щитки вы видели, как у людей собраны? Ну, левой ногой они собраны. Просто какой-то ад. Что-то там понакрутят специалисты великолепные. Денег возьмут и уйдут. А проведенные по диагонали провода? Вот штробят прямо стену по диагонали от коробки. Где эти люди, которые это делали? Я хочу плюнуть им в лицо, приведите их. Мы будем плевать им вместе в лицо, вот, пока они не утонут. Вот. Ну, серьезно, надо плюнуть им в лицо. Других вариантов нет. Ну, они, наверное, уже мертвы, все эти люди, скорее всего, поэтому плевать-то и некому. Сначала газ у людей отнять, потом электричество, а потом свечи. Во как, пишет Алексей. Это вы описали ситуацию в Дании в 2012 году. Люди вечером сидели при свечах. Много раз-то рассказывал. Я все думал, что датчане романтики, а потом увидел цены на электричество. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, март, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88.80, доллар 75.49, нефть Brent 64.59 и пара биткоин-доллар 57561 доллар 53 цента за один биткоин. Майор Гром, 1 апреля выходит, пишет Дэн Павлов. Спасибо, вот и я думал, что 1 апреля. Как вы туда могли сходить-то, если он еще не вышел? Или это какой-то предпосказ был? Вы какие-нибудь... наверное, для журналистов, наверное. Какая-нибудь была такая премьера где-нибудь, наверное, в октябре или где-нибудь еще. Значит, неважно. СМИ узнали, октябрь не в смысле месяц. СМИ узнали о перезапуске нацпроекта по поддержке малого бизнеса. Мало мы поддержали малый бизнес, надо поддержать еще, естественно. Его главная цель – рост занятости. А я думал, что рост доходов. Минэкономразвитие будет использовать новую методику подсчета работников. Вместо данных о среднесписочной численности будут учитываться сведения по застрахованным сотрудникам, информацию по которым бизнесмены ежеквартально представляют в налоговую инспекцию. Поддержка мало... А в чем заключается поддержка тогда? Не, мне просто интересно. Я, может быть, что-то недопонимаю. Есть бизнесмены? Малые предприниматели? Смотрите. Значит, перезапуск нацпроекта по поддержке малого бизнеса. Поддержим малый бизнес. И мы будем использовать новую методику подсчета работников, говорит Минэкономразвитие. И теперь вместо данных о среднесписочной численности будут учитываться сведения по застрахованным сотрудникам, информацию по которым бизнесмены ежеквартально представляют в налоговую инспекцию. И чё? Я просто... Кто-то мне может объяснить? 7373948. Давайте это, просыпайтесь, бизнесмены, объясните мне. И? Вот посчитали они... И что это дает-то? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Сергей.
Да,
с вами знакомый. Я только аналитик. У меня еще и научный центр, который относится к малому бизнесу.
Так.
Ну, в общем, на самом деле это чистой воды издевательство и стёб. Потому что реально, вот в период пандемии, так называемый малый и средний бизнес, никаких преференций не получил, они были нулевые. Вот, скорее даже где-то отрицательные, безумная статистика, причем доходила до абсурда. Значит, была закрыта деятельность всех организаций, в том числе моих, в связи с ковидными ограничениями весной прошлого года, как вы помните, да? А статистику мой бухгалтер обязан был сдавать. И за непредоставление статистики, в период, когда работа организации официально приостановлена, нас штрафовали. Вот вам поддержка малого бизнеса, понимаете?
Угу.
Вот это есть исторический факт. А вот это изменение, так сказать, что сейчас...
Методика подсчета, да.
Методика подсчета, но у меня просто нет слов, сейчас пост великий, да? Ну, не хочу я нехорошие слова употреблять. И вообще такое, понимаете, впечатление, что какое-то идет раздвоение личности. Вот указания президента все правильные, грамотные, разумные. А что творит наше уважаемое правительство, ну, это не пером описать вообще. Никак, ни словами объяснить. Вот как будто бы две противоборствующие структуры. Вот простите меня... Но я все-таки кандидат наук в экономике, разбираюсь, да?
Mm-hmm. Вот смотрите, я вас как кандидата наук спрашиваю. То есть, если посчитать сотрудников по-другому, бизнес от этого лучше не станет?
Да хуже станет, потому что, понимаете, я же ведь плачу страховые взносы за сотрудников ни за что. Да, вообще, ну вообще ни за что. И все тоже платят какие-то страховые взносы. Взносы в пенсионный фонд мы платим за работающих пенсионеров. Ну, простите, они уже пенсии получают, ребята. За иностранцев мы платим взносы в наш пенсионный фонд. У меня вот работали граждане Украины. Ну, это же какой-то, я не знаю, не дихотомия, да, это же шизофрения уже. Понимаете, вот. Что там у людей в головах, в правительстве, я не стесняюсь это говорить. Я просто не понимаю, вот мне 65 лет, да, есть некоторый опыт работы. Они все, конечно, молодые дарования, я склоняю свою седую голову перед этими дарованиями, но я не понимаю. Я просто не понимаю, логики там нет.
Вот и я пытаюсь понять, понимаете? Спасибо вам большое, я пытаюсь понять, и мне кто-то должен подсказать. И мне кажется, есть ощущение, что я нашел кое-какой ответ. Андрей говорит, если так будут считать, как сейчас предлагают, то будут давать деньги тем на поддержку, у кого действительно народ работает, а не тем, у кого мертвые души. То есть, если ты страховые эти взносы платишь, значит, у тебя народ есть. А если у тебя какой-то список непонятный, то значит, народа нет. Логика такая. Единственное, у кого увидел я, это вот Андрей так написал. Так, среднеспичечная численность подводится раз в год, а по фондам раз в квартал. Соответственно, бизнес может попасть в разряд малого в 4 раза быстрее, не ожидая окончания года, пишет Алексей. Ага, вот плюсы пошли, как бы понятные, понятные. Так, какая поддержка, пишет Константин. Построили квартиры таунхаусного типа, продажи... Нет, это не то. Государство всегда придет на выручку малому бизнесу. Чем больше выручки, тем больше придут. Понятно, смешно, но это не то. Малый бизнес — это как бездонная бочка, его сколько не поддерживают, а он все бестолку, только деньги по карманам рассовывает те, кто нужно. Бизнес, он есть бизнес. Это риск. Не получилось — суши сухари, пишет Сергей. Ну вот я смотрю, у тех, кто автомобили продает, сейчас хорошо получается бизнес, да? Если исходить из логики, бизнес — это бизнес, не получилось суши сухари, тогда у нас автомобиль-то сколько будет стоить? И недвижимость у нас будет по 20% в год дорожать, конечно, это же бизнес. Так вам и ответят, когда вы придете покупать машину или квартиру. Это бизнес, старик. Потому что если я не продам тебе квартиру с 20% наценкой, то мне придется сушить сухари. А я сушить сухари не буду, ты будешь сушить сухари, поэтому покупай. Мы всей страной 20 лет уже копаем туннель на Луну за эти деньги, пишет Алексей. Что за страна? А ежеквартально будет видео, сколько реально работает. Отчет ФСС, пишет Никита. 4 ФСС. Так, то есть можно взять на один месяц 100 человек, а по факту 11 месяцев будут работать 10, пишет Никита. Отчетность раз в квартал у вас, Никита. Совокупный налог на бизнес 50%, на гражданина 50%. Это цели, средства и способ существования нашего государства, пишет Алексей. Не понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Меня зовут Виталий. Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Но уже как предыдущий слушатель писал, скорее всего, так и есть. Для поддержки реальной, ну, наверное, этот подсчет делает, что государство с прошлого... Точнее, не государство, а правительство с прошлого года в пандемии поддерживает тех, кто не сокращает штат работников, и дают, выделяют на это кредиты, субсидии и так далее. У меня, например, брат занимается бизнесом в Перми. Он в прошлом году оформил себе кредит, вроде как невозвратный, на там 500 или 600 тысяч. Для его бизнеса это вполне себе как бы нормальные деньги.
Да. Я понял, спасибо большое. Фомик пишет, подписаться как? Алексей Кудошников или Художников? Буква Г на барабане. Г, как главный. Как говорить. Как говорение, как грач. Как главбух, понимаете? Гудошников. Вот в телеге находите, и все. Не художников, не кудошников, а гу. Гу. Как агу, говорит ребенок. Да. Он троллит, не ведитесь, пишет Пескалара. Уже повелся. Но, поведясь на этот троллинг, я лишний раз отрекламировал свою телегу. Не забывайте об этом. У каждого свои цели, друзья. Спасибо. Главная поддержка малого бизнеса – это повышение потребительского спроса населения. Все! Других вариантов нет, пишет Павлуха. Геннадий, Ульяна, Дмитрий, Оксана и так далее, пишет слушатель. Сразу видно из правоохранительных органов. Да. Включайте эфир в Телеграме, пишет Дезидрон. Да, он бесполезен. Г, как говорит Москва, пишет Александр. Ладно, пойдемте дальше, все понятно. Значит, бизнес ждет небывалая поддержка. И смысл заключается в том, что вы можете быстрее зарегистрироваться как малый предприниматель не раз в год, а раз в квартал. И плюс те, кто будет... У кого есть реальные работники, и он за них платит, они будут получать деньги, вероятно. А те, у кого нет, и он что-то там мухлюет, они не будут получать. Хотя все, конечно, На деле, наверное, будет совершенно другим образом, потому что бизнесмены у нас люди тоже грамотные, я так понимаю, и достаточно хитрые, ну, некоторые. Потому что есть у нас, конечно, честные бизнесмены, они сейчас ночуют на лавочке, потому что у них нет ни квартиры, ни машины, ни денег, ни ничего вообще. Мы идем дальше, 9.15. Песков заявил, что ему противно нетипичное мировоззрение Навального. Пресс-секретарь президента отметил, что Алексей Навальный несет ответственность за свои деяния по закону. Ладно. Песков рассказал, что пока не планирует прививаться от коронавируса. Пресс-секретарь президента отметил, что сдавал анализ, который показал, что количество антител у него достаточно высокое. Ну да, он же переболел, мы это помним. Фитнес предложили включить в ДМС. Вот прям совсем свежая новость. ТАСС. Ассоциация операторов фитнес-индустрии также предложила создать программу по поддержке физической формы медработников, включенных в систему государственного здравоохранения. Включить в ДМС. ДМС – это добровольное медицинское страхование. И туда включить фитнес. Типа ты пошел, взял слишком большой вес, что-то разорвалось у тебя, и тебя вылечили или как? Предложение о включении занятий фитнес-клубов в договоры ДМС. Такой запрос со страховых компаний существует, но эта деятельность требуется... Ага! Упрощенную систему лицензии за включение фитнес-услуги в полисы ДМС. Или как это? Или ты покупаешь ДМС и ходишь потом бесплатно тренируешься. Или, например, взял слишком большой вес, и у тебя разорвалась задница, и ты... Ой, простите, пожалуйста, когда ты брал этот большой вес, и тебя лечат. Ну, как бы, я просто хотел понять, что имеется в виду. Ну, такое вот есть предложение. Есть кто мне может это объяснить? Что имеется в виду, фитнес предложили включить в ДМС? Я не понимаю, в какую сторону это? От фитнеса к ДМС или от ДМС к фитнесу? То есть в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Глеб, Екатеринбург, Урал. Я хочу поддержать предыдущих двух звонящих по поводу того, что грабительские налоги и 50% – это не шутка. Я ИП с 18 лет, мне 35, мы, в принципе, с вами одногодки. И, ну,
не совсем.
Ну, не совсем, чуть-чуть, да, там. Вот, и я эту всю историю прошел сквозь эти годы. Реально. Я видел, как изменялось налоговое законодательство, как повышалось все. И в итоге мне приходится за сотрудников платить страховые взносы, пенсионные, ОМС. И в итоге вместе с бэк-офисом получается 50% зарплаты. Я еще просто сверху им плачу. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо большое, Глеб, спасибо большое. По ДМС будут давать направление на занятия фитнесом. А, это хорошо, это тогда интересно. У нас в Автодоре есть свой спортзал. Ходили туда с утра или вечером. И можно по выходным там же сауну принять. Сауну. Сауна, это хорошо. Бесплатный фитнес у кого на предприятиях ДМС. Все, я понял. Фитнес ДМС, можно будет спортом заниматься. Я понял. Ну, типа, купил ДМС за 100 тысяч, абонемент за 3 занятия на 3 занятия в подарок, пишет Дмитрий. ДМС фитнес, это когда в платный спортзал ходишь бесплатно. Якобы бесплатно, да? Ну якобы бесплатно. Ладно, ну тогда идея, может быть, и неплохая на самом деле, а мы идем дальше. Бесплатно походить в спортзал. Хотя вот тоже люди вот в спортзал, в смысле, на работе они в спортзал ходят. Я помню, я один раз предложил, говорю, давайте какие-нибудь тренажеры купим, поставим на еще на РСН. И Доренко так, не надо никаких тренажеров. Не надо никаких тренажеров. Почему? И он начал рассказывать про какого-то человека, с которым он где-то работал, только когда он, по-моему, начинал карьеру свою, он говорил, непонятно, все время у него был какой-то там тренажер, и он все время занимался, все время потел, и от него все время разило потом. Значит, не надо здесь никаких тренажеров, не надо здесь заниматься чем. На работе работай, все. Не надо никаких тренажеров, все время потел, ходил с подмышки, капал, пот, вот это вот. Да. Ну, и я так вот явственно себе представил, как это я... Ужасно, и сказал, да, вы абсолютно правы, Сергей Леонидович, здесь, наверное, да, не надо, все, запрещаю, никаких беговых дорожек, все. Правильно сделал. Поэтому у нас всегда опрятная, чистая и ароматная, в хорошем смысле этого слова, редакция. Турник можно повесить. А, у нас был турник. В итоге Пинский его сломал. Да, это он, да, это Пинский. Ну, я слышал. Значит, там были брусья импровизированные и турник. Ну, турник еще остался, но к нему никто не подходит. Вот. А брусья, да, да, брус один оторвал, прикинь. Да он же здоровый мужик. Недавно в эфире разговаривали с ним, он говорит, в школе, значит, травили его одноклассники. Так он решил отомстить, ты понимаешь, нам. Подошел, оторвал кусок турника рукой одной. Ну, там же, да, зелье какое-то где-то выпил. Зелье здоровый, рама ходит, рвет нам турники здесь, ломает. Ну, скоро в дверь не будет ходить, он в стену будет входить сюда, и все. Какой-то человек вот такой вот опасный. Да, как это, майор Гром? Вот что-то типа того. На. Не похоже, получается, Доренко. А Михалков похоже, получается.
А потому что я аристократ.
Да?
А мне кажется, получается. Все, погнали, погнали, погнали.
Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение говорит МСК-бот Телеграм. Александр говорит, турник можно повесить. Да придет время, повесим. Значит, продолжаем наш сегодняшний потрясающий эфир. Очень много заявлений от Дмитрия Пескова. Он рассказал, как президент поддерживает уровень знания немецкого и английского языков. По словам Пескова, президент смотрит иностранные телеканалы. Иностранные телеканалы. Повезло нашим телеканалам, потому что если бы президент обратил внимание на то, что показывают в прайм-тайм, например, у нас на телеканалах, наверное, их бы закрыли, эти телеканалы. Повезло, повезло. Песков рассказал, что его дочь Надя изучает 3 языка, занимается спортом и музыкой. Пресс-секретарь президента отметил, что эти занятия у дочери идут нон-стоп. Это вот в ТАСС сообщение. То есть 3 языка, спорт, музыка, занятия идут нон-стоп. Все родители стремятся, чтобы их дети как можно больше знали и больше умели, но иногда это лишает детей того самого детства. Ну, вот это вот знаменитое, взять палку, да. Что, ты играл на, я знаю, на, что у тебя, скрипка или альт? Альт, скрипка, скрип, ты скрипач. Знаешь такую песню? В каждом сердце есть больная рана. В каждом сердце не стихает плач. Не слышал? Не слышал? Не слышал? Слышал, да?
Вышел на арену ресторана, наглухо обкуренный скрипач.
Да-да-да, была такая песня. Очень она, значит, котировалась в некоторых регионах.
И когда он медленно и нежно.
Ладно. Калининградский суд оштрафовал помывших обувь в святом источнике солдат. Что это вообще? А, ага, понятно, это история бывшая. Уроженцы Дагестана Расул Сайханов и Джамалдин Магомедов должны будут выплатить 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей, соответственно. Я помню эту историю, я думал, что это новое. Сайханов признал вину, раскаялся, а также принес публичные извинения в соцсетях, в том числе патриарху Кириллу и главе Калининградской епархии. Магомедов своей вины не признал, объяснив, что протирал обувь от пыли и видел мозаичную икону над экраном, но не придал этому значения. Ну, значит, вот Сайханов... Честный человек, а Магомедов не самый честный человек, как мне кажется. Песков назвал, еще идут сообщения от Пескова, серьезно. Сегодня очень много от Дмитрия Пескова сообщений, больше даже, чем от наших постоянных слушателей. Песков назвал очевидным дальнейшее ужесточение борьбы с коррупцией на госслужбе. Это очевидно. Как отметил пресс-секретарь президента, должна быть создана абсолютная нетерпимость к ней, к коррупции. А еще скрипка леса, пишет Зизидрон. Да, скрипка леса. Ну, там, по-моему, скрипка леса. Да, там же не скрипка леса. Как родился, сразу на работу, родители изверги, пишет Агафон. 3 языка, музыка, спорт и во Франции, пишет Панк 13. Какое-то интервью, что ли, дает Песков? Ну да, наверное. А что у вас в прямом эфире, женщины на столе лежат? Женщины на столе лежат какие-то, где? Не понял. Отжиматься можно без тренажеров, пишет Дим Студио. Ага. И сексом заниматься без женщины. Я понимаю, Дим Студио. Все получается, Кадыров стопудово будет вообще огонь, как похоже, пишет Алекс. Это в плане пародий? Не, не буду это на всякий случай Рамзана Ахматовича пародировать. Зачем мне это нужно? Понимаете, Михалкова, ну так, условно говоря, безопасно пародировать. Ну, мало ли, он может, конечно, я думаю, Никита Сергеевич, мне перекрыть кислород при желании все-таки. Аристократ, может, и раз по звонку. Я видел в его Бесогоне есть спецтелефоны. Я думаю, что эти спецтелефоны явно ведут не к соседям, да, не в Пятерочку, не в аптеку, а туда сразу, куда-то. Куда-то туда, где я не был. Он может там, а он мне надоел. Там, да, там, а давайте мы его выкинем с работы. И все. И все. Ну вот. А что может быть, если Рамзан Ахматович? Он и звонить-то не будет. Он и звонить не будет. Просто скажет, а, черт, просто скажет, и все, и это. А ты его провести сюда. И все, и что мне делать потом? Не, не надо, не надо. Я не буду этим заниматься. Песков заявил, что времени для развития туризма в России много не надо. Что? Песков заявил, что времени для развития туризма в России много не надо. Ясно. По словам пресс-секретаря президента, в России все больше и больше возможностей для отдыха, и это прекрасно. Много не надо времени для развития туризма. Короче, у нас и так хорошо, говорит пресс-секретарь президента. Я так понял, что в этом смысле. То есть не надо много времени для развития. Все, все уже, значит, сделано и так, и есть где отдохнуть. В Переславле-Залесском, интересно, был пресс-секретарь президента или нет. Удивительное просто место в том смысле, что я ездил по городам России, вот эти вот, Золотое кольцо, и там, значит, такая история. Есть города очень красивые, а есть Переславль-Залесский. Он в каком-то, ну, это было, правда, года 3-4 назад, наверное, он в каком-то не очень приятном состоянии был. То есть вот Владимир мне понравился, например, вот. А Переславль-Залесский каким-то странным образом вызвал самое гнетущее впечатление. Может быть, все изменилось? Это где-то 16-й год был. Там, где Шойгу... Ничего, когда и чай подадут, не понял. Хотели бы развить, развили бы, пишет Смекаеш. Познер тоже может тебе кислород перекрыть.
Вы знаете, я думаю, что Владимир Владимирович Познер не станет мне перекрывать кислород. Во-первых, потому что Владимир Владимирович работал в пропаганде, а потом осознал, что этого делать не нужно.
Ну, кстати, недавно я смотрел видео, где он очень молодой. А он молодой и еще и супер привлекательный, как мне кажется. Он, вот у него лицо очень приятное у Познера. Вот, он и сейчас приятный вообще человек, как мне кажется, визуально, во всяком случае.
Так-то, конечно, да, довольно вредный. Ну, потому что, наверное, сильно умный. И француз. А французы все вредные. Ну, вот. Но не все французы умные. Но, тем не менее, и вот интервью интересное было. И его спрашивают про оппозицию тогдашнюю. Говорят, а почему вот, значит, так боятся власти оппозиционеров? Ну, тогда это называлось еще диссиденты.
Он говорит, кого боятся? Никто не боится. Нет? Другое дело, что эти люди нарушают закон. И нужно понимать, когда ты нарушаешь закон, что ты понесешь ответственность. Но никто их не боится. Нет.
Говорит Владимир Владимирович Познер. Такое ощущение, что, возможно, примерно в моем возрасте. Может быть, чуть постарше. Ну, примерно.
Вот такие времена бывали.
В интернете есть, я вчера видел, интересно. Вот Познер не похож, остальные похожи.
Ну, как скажете.
Не похоже и не похоже. Ну, что я теперь сделаю? Там ничего не поменялось. Мы были в эти выходные, нет дороги, ни пешеходной, ни автомобильной, пишет Екатерина. Да. Ладно, у меня есть одна песня про Переславль-Залесский на манер Кровостока. Песни, по-моему, «Деревни» они называются или «Города». Ну, ладно, значит, Переславль — это страшнее, там слово пропускаем, страшнее только Залесский. Да? 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И что у нас по валютам? Евро 88.72, доллар 75.48, нефть Brent 64.89 и пара биткоин-доллар 57 724 доллара, 2 цента за 1 биткоин. Какая-то туча прет с запада, посмотрим в 13 часов, пишет Викинг. Что там биткоин? Уже сказал. Познера надо доработать, пишет Сергей. Ты вот будешь пока дорабатывать, может, уже не актуально будет. Слушайте, я к тому, что мы должны продолжать. Я имею в виду, пародии неактуальны будут, мало ли. Люди меняются. ЦИК заявил о неготовности к масштабному электронному голосованию в России. Это еще вчерашняя новость, понятно, на всякий случай. Пока мы не готовы к масштабному применению электронного голосования, надо очень серьезно поработать над созданием системы безопасности, которая исключила бы малейшие внешние несанкционированные воздействия. Это самый главный вопрос, заявила председатель Центра сберкома Элла Памфилова. Кстати, ее переизбрали главой ЦИК. Да, вы вчера видели у меня в телеграм-канале Гудошников, безусловно. Я вас там не засыпаю новостями какими-то всеми подряд, но самые такие, на которые стоит, на мой взгляд, обратить внимание новости, они, в общем, появляются. В этом смысле выступаю как постмодернист классический. Использую то, что уже сделано для меня, и просто это компилирую. То есть сама компиляция – это уже искусство в современном мире. Соответственно, творческий акт у меня происходит таким образом. Я беру то, что мне кажется важным, и кладу к себе в телеграм-канал. А вы можете на это обращать внимание. Совершенно не обязательно при этом писать свои мысли какие-то. Но иногда я могу и сам написать. Комментарии бы включили, веселее же, пишет Нилс. Да я вчера посмотрел как раз там комментарии у некоторых, я так посмеялся, информресурсов таких серьезных, как вот, например, ТАСС, да, если бы вы зашли в эти комментарии, их посмотрели, то вдруг понимаешь, что качество самого комментария резко отличается от качества, значит, того, скажем, что написано в новости. Ну, то есть, мне это не очень интересно. Я так понимаю, что есть люди, которые стремятся везде все комментировать, но вот немножечко поработать им бы над аналитикой собственной. У россиян появится возможность удаленно сдать биометрические данные. Ростелеком планирует добавить новые функции в приложение «Биометрия», которое было запущено в 2018 году. Использование новых функций упростит получение различных онлайн-сервисов. Гражданин, например, сможет сдавать экзамены, проходить транспортный контроль в аэропортах или подтверждать право бесплатного проезда на общественном транспорте. Каким образом? Лицо, что ли, или как? Я не совсем понимаю, как это работает. Инициатива рассматривается в ФСБ и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю. Представитель Минцифры рассказал изданию «Ведомости», что использование новых функций упростит получение различных... Единая биометрическая система была запущена в 2018 году, сейчас в ней зарегистрировано около 164 тысяч россиян. Так, а есть у нас хоть один зарегистрированный в единой биометрической системе россиянин среди наших слушателей? Я, конечно, понимаю, что 164 тысячи – это маловато, так-то в целом, для того, чтобы найти этих людей. На всю Россию это 164 тысячи – это мало. Но вдруг найдется человек, зарегистрированный в системе, вот в такой, и расскажет нам, что же это за биометрическая система. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Да, Сергей. Вы зарегистрированы?
Да.
Так.
Я зарегистрирован еще, наверное, месяцев 8, чуть ли не год назад, как только появилась эта новая вот эта фича. А я люблю вот эти все новые разработки и все прочее. Я мгновенно...
Вот это приложение «Биометрия», да?
«Биометрия», да. Но я ездил... Приложение «Биометрия» появилось чуть позже, когда можно было зарегистрироваться в Сбербанке. Едешь в отделение Сбербанка, у них там порога это висела, что-то там...
Ну, понятно. А что это дает? Вот давайте, что это дает? Что я могу сделать? Чего я раньше не мог сделать, а теперь смогу?
Ну, по «Биометрии» я могу оформить кредит через приложение банка, показав свое лицо. И меня считывают, там автоматически уходят в базу данных и бла-бла-бла, и мне либо одобрили, не одобрили кредит и все остальное.
А сейчас что, нельзя так? Ну, в смысле, вот мне.
Я хожу руками. вы, допустим, да, вы сейчас.
Руками,
там все паспортные данные.
Я понял.
ТФЛ и все прочее. А это автоматически считывается, и я в базе, и меня...
Слушайте, я понял. Это значит, со временем останавливает, например, сотрудник правоохранительных органов, посмотрел так на вас, и проезжаете.
Ну, со временем, я думаю, что сотрудник полиции не будет останавливать, он с камеры.
Сразу стреляет. Я понял.
Камеры, да, твою харю считали и...
Лицо. У нас лица. Это у них хари, а у нас лица. Я имею в виду не сотрудника правоохранительных органов, я имею в виду плохих людей. У сотрудников еще и лучше лица, чем у нас. У них вообще светлые лица.
Милые лица.
Да.
Вот. И что-то я одно время, периодически слушаешь разные мнения там.
Ага.
Общественности.
Периодически?
Политических, да.
Так.
Теряют базы данных, там, как обычно, воровство и все прочее, и прочее.
Кто-то мог потерять ваше лицо, мне кажется.
Да, я думаю, я вроде лицо свое никогда еще не терял до своих там 40 лет.
Так.
Но, побоюсь в том плане, я на время ее отключил, вот сейчас.
Ее можно включать и отключать?
Приложение. Да, ее можно отключить. И я вот сейчас отключил, пока... Для чего, объясню, отключил, потому что я не вижу тех продуктов пока, которые могут действительно работать именно лицом.
А вот тоже интересная фраза сама по себе, да, вот согласитесь. А вот Антон говорит, а как кредит-то оформляют? Доброе лицо одобрили, недоброе не одобрили?
Ну, там недоброе лицо, там ты можешь быть и побитый, помятый с утра, допустим, там, в субботу, но лицо в любом случае принадлежит тебе.
Понятно. Поэтому... давайте его упростим. Вот у нас сейчас в телефонах, ты в него смотришь, и он открывается без всякого пароля.
Face ID, да.
Вот вы лучше меня знаете. Вот. И, значит, то же самое, только уже для серьезных каких-то операций, таких как кредит и прочее. А может быть такое, что спишь, а жена такая, раз, телефон, и кредит на шубу себе оформила?
Нет, ну там все равно нужно подтверждение, там... Если мне не изменяет память, там какая-то электронная подпись должна быть.
Все равно какие-то сложности
да, есть. Есть какие-то. Но это не сложность. Я думаю, что еще придут разработки такого плана, что будут более детально, там уже подтверждение голоса. Там, когда Face ID, да, там не только привязывается лицо, там и голос.
Скажите, где продается славянский шкаф?
И поэтому вот когда звонят зачастую из мест не столь отдаленных товарищей со службы безопасности Сбербанка, всем рекомендую никогда не говорить им «да», «нет», там цифры какие-то прочитывают.
Ну, я обычно так делаю. Я говорю «вероятно».
Ну, да.
Вот эти «извольте, сударыня, сударь». А можно вот так вот? Вот так вот еще.
Все равно. Интонация голоса.
А вот так, если, допустим, «здравствуйте», там, нет? Нет? Или там, ты, а вот так вот, если ты, черт, куда звонишь вообще? Ты номер не перепутал?
Вот это работает железобетон.
Да, я думаю, что вот это вариант. Куда ты звонишь, ты? Спасибо большое. Спасибо. Значит, логику я понял. Спасибо вам, хорошего дня. Я понял. Логика ясна. Смысл такой. Или просто звонит это служба безопасности. Добрый вечер. Ай, там все сразу, колония закрылась на выходные. Да. О, все. Не туда позвонил. Так можно и по фотографии кредит взять чужой, пишет Александр. Ну, техника сейчас так устроена, фотографии не поможет. Вы думаете, я не пробовал к своему телефону подносить свою фотографию? Конечно же, пробовал, и нет. Face ID не работает. Это примитивный, как бы, телефон. Ты пробовал фотографию? Что? Ты скажи, что? Я не слышу. Скажи, что?
Работает.
Что работает, Samsung? Фотографию подносишь и работает? У тебя сработало? Ну, давай проверим, в конце концов. Где взять мою фотографию? Нужно распечатать? Или электронную? С телефона на телефон. Ну, у тебя нет моей фотографии. И я не буду присылать. Ты знаешь, давай, с фоткой. Сейчас, секунду, мы со звукорежиссером проверим эту историю. Да? Мне еще звуки надо издавать параллельно какие-нибудь, а то у нас сейчас пойдет так. И чё? Ты сейчас подносишь к моему телефону фотографию, и мы смотрим, открывается ли телефон, да? Так, и чё? Открывается? Ну? Что ты там? Ну, не, не открывается. Знаешь, странные вещи происходят. Мне кажется, это все так, так недалеко. Ну, зачем мы это вообще делаем с тобой сейчас? Не, видишь, не работает с фотографией. Скульптор вылепит Алексей, и все пройдет, пишет Дмитрий. Скульптор вылепит. Но скульптор же приукрасит, как всегда, я знаю. А если будет церетели лепить, так все равно не пройдет. В банках служба безопасности не работает. Открытие слило данные жены по вкладам. Стали звонить мошенники. Что будет с биометрией? Сразу все деньги со счетов будут снимать. Вопросительный знак, в конце стоит Константин. Функция Face ID плохо работает на андроидах, на iOS просто огонь. А, зря купил Samsung, короче говоря, тебе говорят. А если украдут мой пароль, я всегда могу его сменить, а если украдут отпечатки пальцев, сменить не выйдет, пишет Дмитрий. Почему? Можно, но это технически и физически сложновато. Но можно сменить отпечатки пальцев.
Вместе с пальцами.
7373948. Ну, можно. Делают люди, делают. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алё.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Это радио?
Да. Это слушатель?
Да.
Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Я как раз внедрял эту самую ЕБС в банке.
Как это еще раз? Единая...
Единая биометрическая система.
Ой, понял. Звучит, конечно, по-русски немножечко грубовато. Ну, ладно.
Аббревиатура. Все банки обязали ее внедрять за свои средства.
За свои?
Единая биометрическая система.
Угу.
Банки должны внедрять эту систему за свои деньги. Так. Таков закон.
Так.
Система изначально является мертворожденной, потому что, собственно говоря, не нужна пользователям, а нужна она только государству.
А почему она нужна государству, кстати?
Это надо спросить у государства.
Ну, как вы предполагаете?
Да, я предполагаю, что надо спросить это у государства.
Логично.
Одна точка приема биометрических данных для банков обходится на круг в 1 000 000 рублей. Это так, чтобы...
Еще раз. Одна точка приема...
Биометрических данных.
То есть банк отдает 1 000 000.
Примерно, да. Примерно 1 000 000. Это чтобы вы понимали. Он отдает 1 000 000 из своих денег.
Так.
Вот. И после этой системы, ну, по крайней мере, средних банков никто не пользуется. Вот. А если вы хотите, ну, как бы... понять, куда нас всех зовут, да, попробуйте сдать биометрию, а потом ее попробуйте отозвать. Именно из ЕБС.
Угу.
Не путайте систему сбора биометрических данных Сбербанка. К ЕБС она не имеет никакого отношения.
Ага, это разные системы.
Вот то, это разные системы.
А ваше вот предположение, куда же нас зовут-то?
Под тотальный контроль. Я, как внедряющий эту систему, буду последний, кто сдаст биометрию под дулом автомата, если меня заставят это сделать. До этого я ее не сдам.
Понял, спасибо большое. Вот наш слушатель. Значит, мы либо верим ему, либо нет. Это выбор каждого. Он говорит, что я сам как раз внедряю эту систему. Один из, ну, то есть специалист. И он говорит, я бы ни за что не стал сдавать никакую биометрию никуда, потому что ее невозможно отозвать. Ну, то есть, если ты ее один раз сдал, ты ее сдал. Ну, что-то мне подсказывает, что мы ее уже везде сдали, где могли, нашу биометрию. Если так задуматься. Если прям так сильно задуматься. Да? Мы же вот даже в приложение, например, госуслуги заходим по Face ID. Мы в... Там все вбито. Там деньги наши банковские, не знаю, кому, у кого эти данные? Или это в нашем телефоне данные? Это только Apple у нас все собрало уже. И отпечатки пальцев, и портреты наши все. Это, то есть, или это Apple собрало? Сложно сказать. Опять чипирование, пишет Исаул. Ага. Слушатель жути нагнал. Это вам не Олег, пишет Панк 13. Да, мне понравилось, но это было страшно. Честно, давайте скажем честно, вот этот слушатель умеет запугать. Я тоже теперь не хочу сдавать биометрию никуда. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Максим.
Да, Максим, пожалуйста.
Москва.
Да.
Скажите, вот у меня вопрос, я надеюсь, вот к предыдущему слушателю и внедрителю вот этой темы. А чего он боится и почему он не хочет сдавать? Потому что вот я, например, в ваш ровесник, в принципе, активный, так сказать, ближе к среднему классу человек. И вот вчера обсуждали в компании эту тему. И, в принципе, если бояться человеку нечего, мое чисто мнение, и не страшно издавать и биометрию, отпечатки пальцев и все остальное.
Как бы. Я думаю, у меня есть ответ, чего он боится. Ну, как бы, опасается.
Ну, лично к нему вопрос, как к внедрителю этой системы.
Знаете, чего он опасается?
Да, слушаю.
Контроля.
Ну, необъяснимо.
Ну, почему? Не уйти потом. А вы знаете, у всех есть... Ну, хотя так и будет, наверное. Да, вот если задуматься, наверное, так и будет.
Значит, что-то скрывает человек, если чего-то боится.
Да, все мы же что-то скрываем, правильно?
Ну, относительно да.
Ну, чуть-чуть-то и есть всегда, что скрыть.
Ну, извините, пожалуйста, заходить на запрещенные сайты или там что-то это, ну, можно и рассказать об этом.
Ну, заходить на запрещенный сайт. Ну, смотря какие, конечно. Если это в смысле просто не совсем запрещенный, в уголовном смысле. Вот, а запрещенный в уголовном не стоит. Спасибо большое, но в целом. Вот смотрите, вот слушатель, да, один говорит, как бы, ну, нечего же, если бояться, если я человек честный. Я честно, я тоже стою на этой позиции, вроде бы. Сам вот думаю, ну, я человек честный, да. И мне нечего там скрывать, ну, по большому счету. Хотя всем нам есть что скрывать. Ну, чуть-чуть, может быть. Но это все какие-то вещи, которые там вряд ли как-то что-то меняют в этой жизни. Там, ну, не знаю. Какое-нибудь баловство. Ну, все нам есть что скрывать. Ну, какие-то стыдные моменты в жизни, еще что-то. Но это не важно. Это так мелочи. Но я-то думаю о другом. Я-то думаю о том, что будь мы хоть 10 тысяч раз люди, которым нечего скрывать, и будь мы хоть 10 тысяч раз честными людьми, ведь есть люди нечестные, но они же есть. Я вчера видел новость, и мне она так понравилась, потому что она прямо в кон пошла моим мыслям. Мне так понравилось, прямо вот она вот вовремя она появилась, объясняю. Я тут увлекся, значит, биографией человека такого, Джефф Безос, ну, Амазон. Думаю, да как же он такие деньги сделал, да как же он так вот это красиво все сделал, что за голова у человека потрясающая. И тут новость. Значит, сотрудники Amazon вынуждены ходить в туалет в бутылке, потому что они не могут отвлечься от работы и уйти там от какого-то конвейера. И фотография бутылок, в которых якобы вот как люди ходят в туалет. Может быть, это, конечно, вранье. Но есть люди, которые работают там и начинают это подтверждать. Ну, то есть, настолько конвейер, насколько может быть конвейер, настолько выжить до последнего, прям из всех, насколько можно выжить. Не знаю, правда это или неправда, но звучит как правда в итоге. Да, вот вчерашние новости я просто видел. У меня, как говорил Даренко, у меня в трусах все то же самое, что и у всех, но я не хочу, чтобы туда заглядывали, пишет Саша. Мой товарищ в Америке в Амазоне работает. Ерунда, пишет Дмитрий. Амазон решил поспорить в Твиттере, правда ли его работникам приходится мочиться в пластиковые бутылки. Это было очень-очень плохое решение, потому что работники вынуждены делать это постоянно. Ну, вот это, например, сообщают СМИ. 25 марта топ-менеджер компании Amazon Дэйв Кларк решил обсудить в Твиттере визит сенатора Берни Сандерса в штат Алабама. Сенатор планировал встретиться с местными работниками Amazon, обсудить условия их труда и планы по созданию профсоюза. Итак, если вы хотите поговорить об оплате $15 в час и медицинском обслуживании, сенатор Сандерс будет говорить об этом в центре города, но если вы хотите заработать как минимум $15 в час и получить медицинское обслуживание, Amazon готов нанять вас, иронии написал Кларк. Топ-менеджеру компании ответил демократический политик из Винконсина Марк Попокан. Оплата работникам в размере $15 в час не делает вас прогрессивным работодателем, пока вы разгоняете профсоюзы и заставляете работников мочиться в бутылке из-под воды. После этого в дискуссию вступил официальный аккаунт Amazon News, публикующий корпоративные новости о компании. Цитата. «Вы же на самом деле не верите в эти истории про бутылки, не так ли? Если бы это было правдой, никто бы на нас не работал», — написал Amazon. По правде говоря, у нас более миллиона невероятных сотрудников по всему миру, которые гордятся своим делом, получают отличную заработную плату и медицинское обслуживание с первого дня. Конец цитаты. На реплику немедленно обратили внимание другие пользователи Твиттера, крупные интернет-издания. Уже на следующий день издание The Intercept опубликовало свидетельство сотрудников Amazon. По их словам, цитата, истории про бутылки это настолько распространенная практика, что менеджеры компании часто ссылаются на нее во время встречи. Она также упоминается в официальных документах и имейлах компаний, которые попадали в распоряжение здания. Цитата. «Мы буквально вынуждены делать это, мочиться в бутылке, иначе потеряем работу из-за слишком большого количества недоставленных посылок». Конец цитаты. Сказала изданию Халли Мари Браун. Сказала 26-летняя жительница Калифорнии, работающая водителем у подрядчика Amazon по доставке товаров. Дальше цитата. «Они, менеджер Amazon, дает нам по 30 минут оплачиваемых перерывов в день, но вы не успеете закончить свою работу, если пойдете на это, независимо от того, насколько быстро вы работаете», объяснил другой сотрудник доставки Amazon из Массачусетса. В самом Amazon отлично осведомлены об этой проблеме, пытаются бороться с ней, в том числе рассылкой предостережений сотрудников в электронном письме, которое Браун получил от своего менеджера в августе 2020 года, есть целый раздел под названием «Бутылка для мочи», в котором говорится, цитата, «Утром вы должны тщательно проверить свой фургон на предмет мусора и бутылок с мочой. Если вы обнаружите бутылку с мочой, сообщите об этом своему руководителю, обслуживающему персоналу или мне». Ну и история эта продолжается. Вы можете найти это в интернете. Вот так делаются деньги, ребятушки, вот так, чтобы один богател, другой должен вот... в таких условиях жить, так работать, до седьмого пота, умереть в этом грузовике, не выйти из него, потому что весь перерыв за весь рабочий день, который у человека есть, это 30 минут. А учитывая пробки и прочее, у него просто нет этого перерыва, и все. Вот это эффективность, пишет Панк 13-й. А то, Панк 13-й, люди знают толк. Можно, конечно, им не поверить, можно, конечно, отмахнуться. Но, видите, бывает вот и такое. Вот. Поэтому я не удивляюсь, что да, вот миллиардер, да, вот мультимиллиардер, да, вот богатый самый человек на Земле, да, вот он там, первооткрыватель-мечтатель, будет рассказывать о том, какую он компанию Blue Origin сделал, и как он полетит в космос, и завтра космический туризм будет развивать. Богатые работают для богатых, а бедные беднеют на работах, где они не могут даже прерваться для того, чтобы сходить в туалет. И профсоюзы уже не помогают, если они и есть. А как девушка попала в бутылку, пишет Святой Иуда, так подписался наш слушатель. Ну, да. Плохо вы осведомлены об анатомии человеческой, Иуда. Зря вы, кстати, так вот подписываетесь, Иуда, зачем вам это нужно? Приходило мне в кузове в туалет ходить на Невском проспекте в пробке, пишет Григорий. Что женщине действительно анатомически сложно это сделать, пишет Котопёс. Ну вот представляете, женщины вынуждены. Ну мы же не осведомляемся, какие бутылки конкретно там. Это же ведь не к тому, чтобы вы поиронизировали насчет бутылок. Это к тому, что вот в таких условиях приходится жить работникам простым, понимаете, людям труда. Пролетариату, по-русски говоря, приходится жить вот в таких условиях. Вот. А Джефф Безос самый богатый человек на Земле. Там сколько у него? 200 миллиардов, я не знаю. 300 миллиардов. Я уже сбился со счета. У него есть все. У него есть все. Вообще все. Для девушек, по-моему, да, понятно, женщины, понятно. Да ну бред, не нравится работа, никто не держит, это выбор каждого, пишет Дмитрий. С одной стороны, да, Дмитрий, с другой стороны, нет. Знаете почему? Потому что одно дело, когда ты одинокий, понятно, одинокий волк, тогда это возможно. А другое дело, когда у тебя ответственность за два поколения. Когда за детей и за родителей ты отвечаешь. И вот тут вот уже не такая, да, свобода действий у тебя. И какая работа есть, такую ты работу и работаешь. Потому что платить надо по счетам, потому что недвижимость кредитная, потому что машина кредитная, потому что учеба кредитная, потому что телефон кредитный, одежда кредитная, еда кредитная, все в кредит, надо оплачивать, не оплачивается, кредитки стоят, нужно куда-то платить, деньги где брать. И вот сидит человек в грузовике в итоге с бутылочкой, а что ему еще делать? Такие вот дела. Это, дорогие друзья, капитализм. В капитализме богатеют богатые и беднеют бедные, по-другому никак не бывает. Выберите, вы богатые или бедные. Но первоначальный капитал сколотить очень тяжело, вы знаете. В Японии продаются мешочки для туалета, пишет Рождественский. Понятно. И, конечно же, вас будут кормить идеями о том, как один парень поехал в один город и там предложил одну идею и стал миллиардером. Ну, подумайте, что на одного этого парня есть еще 7,5 миллиардов совершенно других людей, у которых этого не получилось. Think about it, как говорится, да? Как раскручены у нас истории успеха и как не раскручены у нас истории неуспеха вообще во всем мире. Расскажут много интересного. 10:00 после новостей вернемся назад.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Mm-hmm.
10 часов 6 минут, вторник, март, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88.81, доллар 75.65, нефть Brent 64.83 и пара биткоин-доллар 58 034 доллара 29 центов за один биткоин. Теперь можно лично Трампу писать, пишет Зизидрон. Так у него же этот твиттер, ему можно было всегда, в принципе, лично писать. Скопинского маньяка обсуждали, пишет Дмитрий. Ну, вы даете, Дмитрий. Уже же это даже не актуально, мне кажется. Или что-то новое появилось. Его кто-то убил? Нет, не убил. Тогда что тут обсуждать? Не знаю, ничего интересного не происходит в этом смысле. Вот новость. Мы сейчас поиграем с вами. Хотите поиграть? Давайте поиграем.
Давай поиграем.
Итак, Nike подала в суд на компанию MSCHF, неважно, которая в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X, тоже неважно, но другую компанию, с которой в сотрудничестве с рэпером, выставила на продажу 666 пар сатанинских, в кавычках, кроссовок с каплей человеческой крови. Причина? Не скажу. Вы скажете, в чем причина. Потом. В этом и есть загадка. Кроссовки под названием Satan Shoes представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97. К оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови. Все 666 пар ценой в 1018 долларов. А что же не 1488, скажите, пожалуйста, долларов? Были распроданы в понедельник, вскоре после того, как поступили в продажу. Так как вы думаете, почему Nike подала в суд на эту компанию? Причина какая? Как вы думаете? Причина? Кровь не та, пишет Андрей. Нет, нет. Это крутой пиар, и теперь все это несут, помогая компании в рекламе. Полезные идиоты, пишет Михаил. Не-не-не, идиоты покупают кроссовки без конца. У меня есть мой друг, он, кстати, удмурт. Вот он любитель покупать кроссовки. У него просто такое, мне кажется, психологическое происходит какое-то вот. Восстает как птица Феникс из пепла ядерного огня. Если у него все как-то вот не так, не радостно, он идет и покупает себе кроссовки. Этих кроссовок, я не знаю, пар 80, может быть, 100. Не знаю. Я говорю, это же болезнь. Он говорит, да. Да. Я говорю, надо прекращать. Он говорит, да, да, да. И, может, пойдем, пацаны, по кроссовкам купим. Не, спасибо большое. Кровь свернулась из-за ковида. За приватный танец. Что? Это отсылка к номеру стиха из Библии, 10.18, пишет Игорь, это про доллары. Так за дизайн не заплатили. Все, в общем-то, и в целом верно. И вот Панк 13 правильно написал, он говорит, причина авторские права. Вот, и вот, вот она и логика жизни, понимаете, какое дело. То есть ты можешь хоть из человека сделать кроссовки, все по барабану. Главное, не нарушай авторские права. Просто. Ты можешь сделать из младенцев кроссовки, но не вздумай нарушить авторские права. И знаете, почему это важно? Деньги. Деньги и еще раз деньги. Вот Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться. Нет. Деньги. Деньги и еще раз деньги. Все. Остальное просто так. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК, бот Телеграм. Этот рэпер еще и гей, пишет Игорь. Глубоко вы копнули, Игорь. Опасно. Вы сильно так не погружаетесь в такую тематику. Так, сейчас смотрим, что у нас происходит. Из новостей, из интересного, из того, что, ну, понятно, про Зеленодольск, Татарстан идут новости, там, где произошел взрыв газа, вроде бы число пострадавших сейчас возросло с 3 до 7, мужчина погиб, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, 7 квартир обрушились в результате взрыва 9-этажки. Всех жильцов эвакуировали сегодня, дома обследуют специалисты, которые решат, можно ли людям вернуться в квартиры. Вообще, конечно, возвращаться в такой дом, который недавно взрывался, ну, приходится, но вообще, мне кажется, это тяжело психологически. Член банды Басаева получил 14 лет колонии за посягательство на жизнь военнослужащих. Это тот самый, которого недавно поймали, что ли? В России можно будет получать результаты тестов на COVID-19 через портал госуслуг. Информация будет передаваться по защищенным каналам от организации, которые проводят тестирование в специальных референс-центрах Роспотребнадзора. Угу. А в специальный референс-центр Роспотребнадзора он один. Неизвестные сообщили в кавычках, минирование всех лечебных учреждений на территории подмосковных Люберец. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Значит, сейчас все лечебные учреждения будут эвакуированы в Люберцах. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Или уже эвакуированы. Если есть какая-то информация по этому поводу, сообщайте. В Сахалинском госуниверситете ввели режим ЧС после гибели 2 студентов. В жилых корпусах ведутся работы по энергоснабжению. Трагедия произошла 26 марта. Один из студентов пошел в душевую, где его ударило током. На крики прибежал его сосед, который попытался помочь, но в итоге стал второй жертвой удара электричеством. По версии Следственного комитета, причина случившегося в неправильной установке электронагревателя. Тут ничего, наверное, и не добавишь. Ничего и не добавишь. Опять по поводу телефонов, смартфонов мы знали. И вот Дмитрий Песков высказался по поводу соцсетей и присутствует ли там Владимир Путин. Сам он в социальных сетях не присутствует. Цитата. У него есть родные и близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах. Ну, в этом смысле ничего нового пока на сегодня Дмитрий Песков не сказал. Да, мы это все и так прекрасно знали, что президент в соцсетях не сидит и этим он не занимается. На самом деле, мне кажется, человек такого статуса и не должен сидеть самостоятельно в соцсетях. Во всяком случае, обещаю вам одно. Если вдруг когда-нибудь, я точно не буду сидеть в соцсетях. Еще бы. Да зачем они мне нужны? Говна-то, эти соцсети. Что там смотреть? Что там слушать? Тьфу на них, на всех. Господи, вы же понимаете, соцсети нужны для того, чтобы распиариться людям и зарабатывать на этом деньги. Вот и все. А все, для всего остального соцсети не нужны. Соответственно, если ты не нуждаешься в дополнительном пиаре каком-то, то зачем тебе эти соцсети? Время тратить на эти глупости. У знакомого за последний месяц раз 10 ребенка из сада эвакуировали в Люберцах, пишет Заяц. Да, мы видели эти атаки на детсады, и вот теперь история пошла на лечебное учреждение. Дом кирпичный, не панелька, думаю, все нормально с ним будет, пишет Калибгон. Не гей, а квир-персона, пишет Фолл. Сейчас-то так называется, я правильно понимаю. Недавно читал историю становления Nike, очень интересно, пишет Кэнди Бум. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну и мы продолжаем. После образования единого ливийского правительства Франция, первой из больших западных стран, возобновила работу посольства в Триполи после 7-летнего перерыва. То есть продолжается у нас сейчас потихонечку налаживание жизни в Ливии, которую сначала Франция... Кстати, Франция, мы не будем забывать, она была в авангарде атаки на Ливию. Собственно, это было обосновано местью тогдашнего президента Франции, который прекрасно знал, что его президентская кампания была спроспонсирована Муаммаром Каддафи. Вот теперь Франция делает реверансы, и первый из больших западных стран возобновила работу в посольстве Триполи. Сами разбомбили, сами восстановили. Не нарадуюсь прям. А люди много лет уже живут в гражданской войне просто, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей Валерьевич?
Да, как вас зовут?
Юрий Анатольевич.
Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Хочу вас... Вы знаете, я, во-первых, восхищен вашей программой сегодня.
Спасибо.
У вас она такая артистическая.
Спасибо. Давайте к теме, Юрий Анатольевич. Давайте
к теме. Да, к теме сейчас хочу сказать. Во-первых, я хочу вас поздравить. Сегодня праздник ведь большой. Алексей — человек Божий. Так вот в этот... Так вот в этот день мне хочется, знаете, о чем пожелать. Ровно почти через 2 недели, но через 13 дней вы будете вести программу, когда Юрий Алексеевич тоже приземлится. Вот сделайте интервью с теми, кто еще жив и помнит этот день. Это будет здорово. Даже, может быть, сами будете говорить. До свидания.
Спасибо. Ну, подумаем, но вообще... Ну, хорошо, мы подумаем. Не знаю, вы предлагаете совершенно другой формат из того, что, значит, из того, что у нас есть. Ну, ладно. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Владимир.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, в отличие от слушателей, не являюсь вашим поклонником, но иногда слушаю с удовольствием, иногда...
С омерзением, всякое бывает.
Да, вот. А по теме, ну... Все медицинские учреждения заминировать, да, в городе Люберце. А куда у нас службы вообще смотрят? Они должны как-то... У нас не войти ни в одно заведение просто так. Кругом охрана...
Нет, но заминированы в кавычках. Это звонят дурачки. Конечно, ну а вы как вы думали? Конечно, конечно, спасибо. Ну, естественно, это все будет проверяться.
Не сразу пучился.
Да-да-да, это в кавычках заминировано. Естественно, спасибо большое. Вы что думаете, это сейчас кто-то взял и заминировал все Люберцы? Ну, конечно, нет. Но проверять эту информацию будут, и, соответственно, меры будут приниматься те же самые, да? Вот там людей надо вывести, эвакуировать. А все это элементарно, это все те же самые истории, как вы помните, у нас минировали, вот в кавычках, опять же, торговые центры. Звонки совершались с территории нашего государства, с территории соседних государств некоторых, вот, с территории которых еще вам звонят иногда, говорят, алло, это служба Сбербанка, там, деньги будете переводить или нет? Короче говоря, это специальные диверсионные абсолютно действия, направленные на подрыв безопасности и вообще в целом даже экономики нашей страны, на подрыв страны по всем фронтам. Ну, то есть вы же понимаете, что сейчас времена такие, пандемия, ковид, вы понимаете, что где-то кому-то может там чего-то не хватать, а где-то кому-то, наоборот, нужно там срочно оказать какую-то помощь. И в этот момент начинают подонки звонить по больницам и рассказывать, что у вас там бомба. Вот правоохранительные органы не могут проигнорировать это сообщение, им придется ехать, им придется смотреть, им придется вызывать специальную группу, это должны быть, скорее всего, да, вот люди, которые работают по этому профилю, они это будут все проверять, наверное, будут собаки, какие-то там службы специальные. Все это трата денег, трата времени, трата ресурсов. Кто-то, если там, допустим, нужна была экстренная помощь, этой экстренной помощи может не получить, допустим, да, из-за того, что вот затык какой-то произойдет. Кто-то из-за этого ублюдка, по-другому не назовешь, извините, который звонит, он может умереть. Ну, вот такая история. К сожалению, мир вот он такой, да, когда... Можно из точки А в точку Б звонить и говорить всякие глупости и не нести за это никакой ответственности. Но мы помним, как вот недавно, кстати, была годовщина трагедии в Зимней Вишне. Вот Зимняя Вишня стала, наверное, таким в этом смысле показательным примером. До этого так не было. То есть вот это была первая такая ласточка, весточка, когда мы все поняли, что есть люди, которые совершенно намеренно начинают проводить там дезинформационные действия, они начинают рассказывать о том, чего вообще не было, они начинают специально, значит, давить на самые-самые-самые вот такое сокровенное, они начинают обманывать людей, дети которых погибли в этом пожаре или не погибли. То есть они в смуту сеют изо всех сил, потому что их цель – это дестабилизация. Вот. И цель их – нажиться на горе других людей в том числе. Вот так вот. «Скоро будут минировать целыми городами», – пишет Смит. Ну, типа того, да, типа того. «Весна, обострение», – пишет Николай. «Я бы не списывал это на обострение». Потому что обострение обычно, оно как проявляется? Вот один звонок в одну какую-нибудь там, в школу вот не захотел пойти, он и позвонил. Да? А здесь, когда обзваниваются все учреждения, это явно человек сидит, возможно, даже не один, это может быть даже какой-то колл-центр, и они отрабатывают по полной программе. Хотя не исключено, что это какой-то вот очень настырный дурачок, где-то кем-то обиженный, и он решил таким образом себя проявить. Не исключено, но почему-то я склоняюсь к версии, что это вот обычно организованная история. 7373-948, алло, здравствуйте. Нет, 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, еще раз добрый день, кто звонил, Владимир.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне вчера звонили из главного управления МВД, старший-лейтенант Новикова Анастасия Александровна, и пошел развод на деньги по Сбербанку. То есть, если раньше звонила служба безопасности, то тут люди начали представляться главным управлением МВД. А вечером прочитал, что был сбой приложения Сбербанка, и я вот думаю, как быстро они отреагировали. Сразу начали под это дело обзванивать клиентов.
Да, алло, алло.
Могли и купиться на это дело.
То есть, они вот даже реагируют на такие вещи. Я, кстати, видел, спасибо большое, видел новость интересную. Значит, мошенников все больше и больше входят вот в этот рынок, да, игры с картами. Ну, вот эти карты банковские. И есть мошенники, которые торгуют вот этими базами, якобы, где можно получить доступ к данным вашим. И тут интересная вещь происходит. Короче говоря, мошенники, которые решили вот только прийти, они выходят на тех мошенников через Darknet, которые им должны предоставить данные с карточками, с телефонами и прочих базы. Те говорят, хорошо, берут деньги и пропадают. То есть рынок мошенников, он даже интереснее, чем может показаться на первый взгляд. То есть нет такого, что сообщество мошенников облапошивает добропорядочных граждан. Они друг друга там так кидают. Мама, не горюй. И мошенники матерые обязательно обувают вот этих дураков, которые там только пришли. Обязательно. Но это вот интересная вещь. То есть есть матерые, есть не очень, есть новички. Новички могут прошляпиться где-то как-то. Домашних животных, возможно, обяжут регистрировать. Обсуждали или нет? Саша пишет. Не обсуждали, но эту новость, я уж даже не знаю, сколько лет. Вот она периодически появляется. Обяжут регистрировать. Никак не обяжут. Поэтому давайте, когда уже обяжут, будем говорить. Алло, здравствуйте.
Ну, только я не про домашних, а про банкиров, про мошенников хотел сказать.
Давайте.
Актуально?
Да.
За все это время достаточно было понять, что на звонки, любые звонки, связанные с банком, с какими-то картами, просто людям надо скидывать этот звонок и не разговаривать. Уже давно понятно, что банки не звонят. МВД, полиция, Следственный комитет и ФСБ тоже не звонят. Вот эту пропаганду пустите по своему радио каждые 15 минут, и через месяц никто не будет на них реагировать. Но неужели эту проблему так постоянно ее муссируют, как будто какая-то тренировка идет специальная. Вы не реагируете, а все из любопытства реагируют.
Понял.
Сбрасывайте все и закончите эту тему.
Понял.
Не звонят банки, не звонит милиция, не звонят они. Это всем хорошо известно. Более того, в договорах написано правило обмена информацией с клиентом. Неужели этот ликбез для нас пройти и закончить эту тему? Слушайте, смешно слушать каждый раз.
Да, но мир не идеален, понимаете. Как филолог, просто должен. Звонят договоров. Все, остальное абсолютно согласен. Как филолог. Я знаю, что есть профессиональные вещи специально там, да, ну, бывает. Я с вами согласен. В принципе, можно один раз это понять, что вот никто вам звонить не будет ниоткуда, чтобы вам сделать хорошо. И этого будет достаточно. Беда заключается в том, что люди, народ, это крайне такая неоднородная история. И вы, даже если будете 24 часа в сутки на радио крутить одну и ту же информацию о том, что вам будут звонить только мошенники, вам будут звонить только мошенники и родственники, которые захотят занять денег, ну, слушайте, одолжить, или занять, я не знаю, неважно, взять у вас денег. Кто-то с плохими новостями обязательно, другие люди не звонят. Все это понятно. Но это не сработает, скорее всего. Но делать это надо, я согласен с вами. Но это не сработает. Вот понимаете, хоть что ты делай, хоть на ушах стой, хоть сколько раз ты это делай, ну вот объясняй, что нужно привиться. И что, прививаются? Прямо стоят очередями люди? Нет, нет. Все все знают, все все понимают, все все. Значит, изучают. У меня мама один раз, мошенники ее обманули на, по-моему, 700 рублей, если не ошибаюсь. И это было так вот. Она, значит, алло, сынок, она мне звонит. Я говорю, да, ну я отослала эти там 700 рублей тебе. Я говорю, какие, мам, ты мне 700 рублей отослала и куда, скажи, пожалуйста. В смысле? Ну ты же мне написал с другого номера. Я говорю, мам, это было давно. Я говорю, мам, ну я же тебе не писал с другого номера. Ты что, говорю, мне не позвонил на мой? Ну, там написано, что срочно. Я говорю, еще что-нибудь отправляла? Ну, нет. Ну, там, ну, я отправила, значит. Ну, потом подумала, а вдруг это что-то не то? Я говорю, ну, ты правильно подумал. Назад их уже, наверное, не вернуть. Но, говорю, мы обошлись малой кровью. Теперь, значит, мы с тобой вырабатываем методику действий. Да? Сначала ты пытаешься звонить мне, потом ты пытаешься звонить моему ближайшему окружению. Вот. Ну и потом, говорю, давай вымодуем с тобой какие-нибудь кодовые слова, чтобы даже если с левого номера, ну ты как, я тебе напишу так, чтобы ты поняла. Ну и придумали с ней. Придумайте тогда какие-нибудь кодовые слова, чтобы было понятно, что это именно вы. Какую-нибудь там историю жизни, да, ссылку на какую-нибудь такую вещь, которую знаете только вы. Если вдруг, да, можно же когда-нибудь оказаться в ситуации, когда у тебя телефона нет, ничего нет, ты один, и надо как-то, и денег, может быть, надо, или еще что-то. Вчера звонили из МВД, звонок сорвался, пишет Маша. В первых момент у меня пошел бешеный анализ грехов, потом прошиб ужас, стала звонить мужу. Неприятно это, конечно, пишет Маша. Из МВД это, в смысле, в кавычках. Теперь, значит, внимание, преступники звонят и говорят, главное управление, генерал армии, такой-то. И у вас там, конечно, а вы обычно же где мы с телефоном-то сидим? В туалете мы сидим, и тут прям бух, потому что это все прошло, и все запоры сразу прошли. Конечно, вот. Вообще жидкости больше пейте, ешьте, и будет хорошо тогда, легче будет. Ну, и вы поняли. А это, оказывается, сидит какой-нибудь человек, да, с дрявой ложечкой, и вам звонит. Генерал, и да, на заднем фоне еще там. Да это такой-то расчет, ты такой-то высоту, вот там, да. Выходим, выходим, ребята, везем вперед, захват, алло, 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 быстро, мы знаем, мы... Да, но мне последний мошенник звонил из, значит, службы Сбербанка, в кавычках, безопасности, поменял тактику. Я рассказывал или нет? Я рассказывал? По-моему, нет. У него такая была. Алло! Вот так вот прям. Алло! Я говорю, слушаю. Я так прям слушаю. А это... Алексеевич! У вас есть у нас там, значит, в нашем банке, какие у вас депозиты? Так быстро говорим, какие у вас депозиты. Я говорю, чего? Говорю, СБ Сбербанка звонит, депозиты у вас есть какие-нибудь у нас или нет? Я говорю, кто Сбербанка звонит? СБ Сбербанка, так понятно! Вот прям вот такая интонация, так понятно! Я говорю, нет, не понимаю. Служба безопасности Сбербанка, понятно это или нет? Так у меня нет времени, говорите, у вас есть депозиты у нас или нет? Я говорю, а зачем? Я сказал, сейчас говорите! И дальше он произносит слово, это женщина легкого поведения. Одно слово, оно у него пролетает просто, он разозлился. Я говорю, что-то у вас в Сбербанке последнее время какие-то все нервные. Так, все, все ваши депозиты и счета закрыты. До свидания. Значит, ты кладет трубку. Закрыл мне все счета в Сбербанке. Они у меня есть, нет там вообще? 10.30 новости. Есть 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро, 6 баллов пробки в Москве. Евро 88.74, доллар 75.57, нефть Brent 64.93 и пара биткоин-доллар. 58 111 долларов 82 цента за один биткоин. Я всем, кто мне звонит с предложением услуг, говорю, что нахожусь сейчас в тюрьме, пишет недобрый. Тоже, кстати, подход. Слушайте, меня вот здесь зацепила новость. Жители Измайлова выступили против тренировок детей с синдромом Дауна в своем дворе. Ранее префектура предложила площадку благотворительным организациям Downside Up и синдром любви. 27 марта в Измайлове более 100 человек провели акции, требуя переоборудования площадки. Люди опасаются шума во дворе номер 37 на Измайловском бульваре и нехватки парковочных мест. Что они говорят? 100 человек на весь двор – это много, мало? Давайте обсудим. Мне кажется, что это средневековье. Какое-то такое ощущение. Серьезно, то есть вот на настолько все плохо, что ли? Да? М. Милосердие, пишет Панк 13. Биток упал, что ли? Да вроде не упал. 58. Нет, не упал. Это Москва, пишет Андрей. Ну и что, что Москва, что в Москве нет хороших людей? Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Дмитрий. Алексей, ну а чем она вас зацепила? Ну вот люди живут в своем дворе. Но вы представляете, сколько там народу подъедет туда вот с детьми, с этими, будут там заниматься?
Ну и что?
Нет, ну вот как, ну и что? Ну ни парковки, ничего нету. То есть хотят просто подъехать к любому дому, занять всю эту территорию, которая предназначена для этого дома.
Ну они что, со всей Москвы туда ехать, что ли, будут?
Конечно. Они собирались со всей Москвы туда ехать. Просто устроить коллективный там, я не понял, я читал эту новость, коллективные там не соревнования, а просто заниматься спортом.
Что, каждый день? Сильно будут вот мешать?
Вот нет, они мешать-то не будут, дети сами.
Но.
Будут мешать машины припаркованные. Там же дети все, детей всех надо подвозить на машинах.
Ну да.
Там и люди-то выступали за то, чтобы сделайте парковку. Сделайте нормально все. Нет, нам вот именно туда надо, именно вот так вот. Алексей, там ничего такого нет.
Ничего такого, да. Просто потому что, когда читаешь эту новость, ощущение, что там какие-то звери живут, и они вот детей боятся.
Да при чем тут дети? Ну, они же сразу сказали, что там парковки просто даже нет, столько машин припарковать.
Угу.
Они сразу с этим, ну, при чем тут дети? Там про детей вообще ничего не говорилось. Это выставили, как обычно у нас выставляют.
Угу. Я понял, то есть есть другая позиция, она, спасибо, собственно, заключается не в том, что люди там плохие, а в том смысле, что они говорят, инфраструктуры нет, что делать-то будем с парковками совсем, 7373948, не знаю, давайте подумаем еще, может, кто-то из жителей района у нас есть, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Жиган Лимон.
Да, пожалуйста.
Так, я вам хотел бы сказать не только про эту площадку. Допустим, у нас на северо-востоке есть такая организация государственная, как называется... Ученый кот вроде бы. Там на первых этажах здания выделяется и занимается каждый день дети. Там не столько много детей занимается, но все равно близлежащие люди, которые живут, они вообще вот, они опять приехали поставить машины свои нигде, при том, что люди там ставят не на такое долгое количество времени. Не так уж много их там есть, там сколько, 3 комнаты, может быть, на первом этаже. Все равно люди недовольны этим.
А, то есть все-таки это жители странные, да?
Ну да, имеется в виду, может быть, то, что и так почти во всех близлежащих районах, дворах. У меня, допустим, на Юрском проезде удобно ставить машину из-за того, что вдоль дома идет трехполосная дорога в одну сторону и в другую. Не знаю, зачем она там нужна, конечно. Но только из-за этого мне удобно ставить. Если вокруг дома я вечером, даже зимой, как говорят, летом, неважно, я не могу себе найти парковочное место, то я знаю, вдоль этой дороги я тихо, спокойно поставлю машину.
Угу. Я понял, спасибо. Все равно как-то вот я не могу одного понять. Значит, есть дети с синдромом Дауна, да? Есть организации, которые помогают детям и родителям этих детей. Им нужны отдельные площадки, на которых они могут поиграть, например, да, какие-то там. Им выделяют какую-то площадку, тут же собираются жильцы. И, кстати, не только про парковку, там же они говорят, шумно будет. Шумно им будет. Ну, шумно всегда от детей, от любых детей шумно. У меня просто есть ощущение, возможно, да, вот внутреннее какое-то, что вот эти люди, вот эта инициативная группа, привирают они. Они просто не хотят видеть конкретно детей, вот это мое ощущение, да, с этим синдромом у себя во дворе. Глаз они им радовать не будут, скорее всего. Вот есть такое вот ощущение. А дальше придумывается парковка, с которой непонятно, как поступить. Ну, ничего, припаркуется этот человек там с ребенком приедет. Во-первых, почему все ездят на машинах-то? С чего вы это взяли? Кто-то приедет на метро, кто-то придет пешком, кого-то привезут на автобусе, кто-то еще как-то. Основная часть людей вообще ездит на общественном транспорте, а не на автомобилях, правильно? Вот. Ну, приедет 3 машины, 4 машины, и что дальше? Ну, припаркуются они. Это что-то изменит каким-то колоссальным образом ситуацию. Когда они туда будут приезжать? Когда вы, наверное, на работе, правильно? Это же, наверное, будет не вечером, не утром каким-то ранним. Это, наверное, будет чуть позже, как и любая школа. Я так понимаю, да, там или какие-то такие развлекательные места, вот где дети могут поиграть или еще что-то подобное. Шум. Как они будут мешать, я не понимаю, если ты вообще на работе. Или ты безработный, ты дома сидишь все время. Если ты дома сидишь все время, ты безработный, то почему о тебе должны сейчас все вдруг заботиться? Больно ты нужен. Сам никакой пользы не приносишь государству, да еще и рассуждаешь. У меня в Красногорске... Давайте это, 7373948, я пока прокашляюсь. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Пожалуйста, Алексей.
Тема, конечно, актуальная по-своему, да, не дай бог таких детей, всем здоровья.
Да.
Вот, и терпения родителям. Просто, как говорится...
Я только, конечно, это... фразу вашу первую не понял, ну ладно, окей.
Нет, я имею в виду терпение мамочкам и семьям. Здоровье всем детям, всем.
Да.
Вот. Тем не менее, могу сказать, если бы, допустим, наше правительство хотело бы выделить какой-то детский центр, неважно, областной бы он назывался или центральный московский, и там бы все это мероприятие проводилось бы.
Так, может, им дворик нужен какой-то?
На территории ЦКАДа полно промзон.
Смотрите, какая история. Вот вы сейчас говорите про промзоны. Вот есть организации, да, там, благотворительные. Они говорят, нам бы местечко. Им говорят, ну вот такое, подойдет? Они говорят, да. Все.
Ну, понимаете, не предлагают. У нас почему-то местечко ЗИЛ очень быстренько забрали, 5 гектаров земли. И там работало 100 тысяч человек. Очень быстро ушло. Но сделайте что-то для людей, не только для караван всего, извините меня.
Ну, правильно? Так, ну, сделаю такой двор на ЗИЛе. Ну, вот подождите, что торопитесь? Вот сделают такой двор на ЗИЛе, и точно так же жильцы ЗИЛа вот этого нового района начнут выходить и выпендриваться.
Нет, но они же говорят, там много очень у нас будет спортивных площадок.
Так они есть там.
Гостиниц. Ну, ничего страшного, там 5 гектар земли, 5 гектар. Зачем нас?
Понятно, ну вот, окей. Когда на ЗИЛе начнут выходить такие же инициативные группы, вы куда предложите переместить? На Луну? Ну вот куда? Это так можно и сгубить.
Вы понимаете, все равно нужно делать. А изначально причина, откуда идет ДЦП? Это асфиксия.
Какая ДЦП? Мы про синдром Дауна говорим.
Ну, это рядышком.
Все бы это не рядышком, это вообще разные вещи.
Ну, как это?
Ну, так это. Ну, а вообще разные.
Медицинского характера, это...
Нет, это вообще разные заболевания. Так скажем, отклонения какие-то или заболевания, как это вы можете сказать. Но это вообще не имеет никакого отношения ДЦП к синдрому Дауна. Понимаете, вот эта вот разухабистость некоторых наших слушателей в этом вопросе, мне кажется, она не совсем правильная. Серьезно. Давайте подумаем над этим. Вот это вот. Почему в Измайлово? Ну, потому что там дали площадки. Надо в другом районе. Дадут в другом, выйдет еще 100 каких-нибудь жителей этого района, скажут, а у нас тоже не надо. Еще 100 где-нибудь выйдет, скажут, а нам не надо. И везде будут выходить какие-то инициативные группы и говорить, нам не надо, шумно, парковки, это сложно, это нам не нужно. Давайте поставим вопрос следующим образом. Есть дети, им нужно площадку. Организации говорят, вот эти подходят. Им говорят, берите. Можно просто взять и дать детям спокойно радоваться жизни. Ну, в смысле, нет, это сложность такая. Ну, правда, а что такого-то сложного-то, я не понимаю. Прям вы не можете, вот вам негде припарковать машину, 100 метров вы не пройдете пешком туда-сюда. Нет, не вариант. Да не во дворах же, пишет Алексей. А вы точно знаете, что это за двор, Алексей, как он выглядит или что? Давайте, я же говорю, нужны жители тогда уже, пускай рассказывают, что там за двор такой. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Олег, Москва.
Да.
Мы все время рассуждаем о том, что мы смотрим на эту проблему сквозь призму детей-инвалидов. А вот если представить, что любой секции, любому кружку, там, вплоть до кройки и шитья, скажем, давайте, нам нужен двор, где мы будем заниматься. Но я думаю, что точно так же местные жители начнут протестовать. Поэтому, если, ну, есть центры для инвалидов, и все это выделяется, ну, я за то, чтобы детей инвалидов предоставлять им площадки и места, но не в ущерб, не в ущерб жителям, не в ущерб...
Да там, какой ущерб жителям, ну, правда, ну, я во дворах что, не бываю, что ли, спасибо большое, ну, вот это вот каждый раз, вот мне говорят, давайте я у вас в студии буду на баяне играть, пишет Дмитрий, а что, детей в вашем квартире разместят? Или во дворе. Вы можете встать под окнами здания радиокомитета бывшего, где мы работаем, и играть на баяне хоть 24 часа в сутки. Что, в общем-то, летом здесь и делают люди. А по поводу того, кто где и как играет. У меня двор, у меня под окнами коробка с баскетбольными кольцами, футбольными, мини-футбольными воротами. И чем только там дети не занимаются, они орут, носятся, они вопят, они все время в истерике в какой-то, они матерятся, я вам больше скажу, кто постарше, запредельно, орут, давай, давай на меня, подавай! 24 часа в сутки, серьезно говорю, они могут играть в час ночи, в 2 часа ночи. Я выхожу, их из дробовика расстреливаю, что ли? Не трогаю вообще никого. Пускай ребята лучше играют, спортом занимаются. Да, это сложность для меня. Я не могу открыть окно, когда мне его хочется открыть. Но я беру беруши, втыкаю себе в уши, и все нормально в моей жизни. Мне никто не мешает. Я ложусь спать, ставлю себе будильник. Ну вот прям все хотят жить, вот живете в городе многомиллионном, серьезно. Ну вот все мы живем. И вот у некоторых людей нет понимания, что он многомиллионный. И так или иначе каждому придется потесниться. Ну не будете вы здесь на коне скакать по полям, нет полей. Ну их нет и все. И чем дальше, тем ситуация будет все плотнее, 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 плотнее. Ну а как еще? И, ну да, вам неудобно. Вот детишки будут бегать и там как-то они будут пищать, визжать, что-то они будут смеяться. Беруши в уши, воткните себе, и все. Вопрос решается копейками. Вот деньги просто, это копейки стоят. Нет на беруши, что ли, денег? Ну, я не знаю. На парковку у вас есть, а на беруши нет. На машину есть, а на беруши нет. Ну, как это так может быть? Это же все лажа. Это же все обман на самом деле. Это же вот, ну, просто издевательство над здравым смыслом. Это люди, которые говорят, я просто не хочу, чтобы сюда кто-то приезжал. Я не хочу, чтобы здесь были чужие дети. И тем более дети-инвалиды. Говорите впрямую просто, и все. Прямо говорите, я не хочу, чтобы в моем дворе были инвалиды. Мне они не нравятся. Правильно? Ну, вы же знаете, что так сказать вы не можете. Потому что как вы только это скажете, вас порвут в куски. Все сразу. Поэтому приходится. Парковка не получится. И это не получится. Да громковато будет. А зачем нам это надо? Ничего, когда ваши орут, никаких проблем не возникает. Когда ваша корыта стоит на парковочном месте, не возникает проблем ни у кого. Некоторые аж приватизируют практически места парковочные. Ставят ракушки. До сих пор стоит во дворе в Перово, где я вот, собственно говоря, довольно часто я обитаю. Ракушка стоит до сих пор, никто ее оттащить не может. Знаете почему? Потому что ее к стене подпирает своим автомобилем хозяин автомобиля. Эту ракушку увезти не могут. Уже давно они все уничтожены, а эту не могут. Она занимает парковочное место, которое положено всем остальным. Но этому человеку плевать. Плевать ему, 10 тысяч раз плевать. Ну, чего вы мне рассказываете? Все я прекрасно понимаю. Просто вам хочется жить в городе, в многомиллионном, в мегаполисе, так, как будто вы живете за городом. Ну, если вы хотите жить за городом, живите за городом. У вас будет 6 соток, 12 соток своей земли. Туда не придут никогда чужие дети и не будут там играть. Там будет играть только ваш ребенок, когда хочет. Или когда вы хочете, как говорят в селе, когда вы хотите, когда вам хочется. Алексей, вы правы, пишет Дмитрий. Спасибо большое, Дмитрий. Ракушка, может, попала под гаражную амнистию? Не-не-не, я за этой эпопеей наблюдал долго и продолжаю наблюдать. Вы набрасываетесь на людей, не разобравшись. Там в основном живут пожилые люди, а молодые работают из дома, а вы берете на себя право их обвинять. Зря, пишет Наталья. Ну, если выбирайте из позиции за детей-инвалидов или за людей, которые не могут себе купить беруши, я за инвалидов. Ну да, вот давайте, если мы так вот красим мир в белое и черное, да, я за детей таких, из-за таких родителей. У них и так сложная жизнь, им и так нужны, к ним нужен особенный подход. Ну вот. А вы не можете, а я из дома работаю. Ну, закрой окно и работай дальше из своего дома, и все, никто тебе мешать не будет. Беруши воткни уши, сядь перед ноутбуком и работай из дома. Кем вы работаете из дома? Что ж, прямо вам дети мешают. А дети не инвалиды вам не мешают? Они также играют во дворе, они также кричат, может, даже сильнее кричат. А бегают они точно быстрее. Точно. Не мешают же они вам? Нет, не мешают. Более того, вы выходите на улицу и умиляетесь чужим детям, которых на самом деле никакого дела вам до них нет. Но тем не менее, когда родитель с ребенком ходит, вы делаете, как же, как и чужими собаками, которые на самом деле хочется каждую эту собаку пристрелить, потому что она везде гадит только и лает постоянно. Ой, какая у вас собачка. Как из дробовика дать в этот комок шерсти просто и все. Вы этого не делаете, да? Потому что жить в обществе и быть свободным от него нельзя, как говаривал Владимир Ильич Ленин, конечно же. Поэтому давайте это как-то... Иметь совесть-то, нет? Пусть живут рядом с погостом, там тише, пишет Дмитрий. Да, вот, кстати, очень хороший вариант жить рядом с кладбищем, там тише, безусловно. Хотя вот мне приходилось жить рядом с кладбищем, но во дворе была площадка и, опять же, вот эта вот детская, спортивная. И там, мама, не горюй. Особенно мне нравится, когда со всего размаха лупят в бортик мечом. Пух, прям выстрел, пушка просто. Серег, давай! Пацаны! Еще вот эти вот, у кого голос еще не сломался. Пацаны, сюда, я открыт! Тух! В 11 вечера вообще никого не парят. Никто не выходит, никто не говорит. Выключите музыку. А там... Там, ну, что они там слушают, я даже не знаю, я не могу это воспроизвести, что там за музыка. Никто, ничего, не трогают просто этих подростков и детей, не трогают. Главное, чтобы не кололись. Все, элементарная логика, все это прекрасно понимают. Пусть пинают этот мяч, пусть играют в этот долбанный баскетбол. Главное, чтобы не пили, не кололись, не курили там наркотики какие-то. Все, и воровством всяким не занимались, и бандитизмом. Пусть они этот мяч опинаются в эту стену, сколько хотят. И мы все прекрасно понимаем, что мы находимся в одном в этом смысле положении. Потому что сегодня соседские придурки долбят в корт этим мячиком, а завтра твой личный придурок будет долбить этим же мячом. Ну, если не этим, то другим. Мы понимаем, что мы, в принципе, одинаковые, и мы терпимы к другим людям, которые сталкиваются с теми же проблемами, с которыми столкнемся, либо столкнулись, либо там еще сталкиваемся в данный момент мы. Мы их терпим, мы понимаем, мы тоже через это пройдем. Все. А что мешает и колоться, и в футбол играть, пишет добрый злодей. Ну, это если только вы Марадонна. Ну, вообще мешает, говорят. Вот. Умираете вы, а когда умираете, в футбол очень сложно играть и вообще в другие виды спорта. Короче, я считаю, что здесь мы с вами столкнулись с фактом лицемерия откровенного. И люди некоторые, инициативная группа, они просто лицемерят и хотят нас обмануть. Если это не так, извините, но вот у меня такое ощущение создается. Возможно, это ощущение, оно создано средствами массовой информации. Так подана новость. Не могу от него избавиться. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ваш тезка.
Да, пожалуйста.
Говорите. Я вообще думаю, что ну вот во дворе сделана площадка, да, там играют дети.
Ну да.
Если дети, скажем, специфически приезжают, ну им, наверное, нужно, ну я не знаю, как сказать, отдельная территория, чтобы эти не мешали этим.
Почему? Они могут и вместе играть.
Да ну, вы же понимаете, что дети не будут так терпимы, как взрослые, там, они будут обращать внимание, смеяться, хихикать, там, ну, я не знаю.
А, это может быть, дети жестокие.
Вот, в этом плане. И насчет парковочных мест, ну, у нас вот, допустим, двор построили год назад, детскую площадку, ну, и сделали там 20 парковочных мест.
Угу.
С своих, да, детей хватает, которые орут и мечами тут шарашат по машинам. И если еще будут приезжать, ну, грубо, там, десяток этих лишних машин, там, или пяток этих машин лишних, ну, у нас будет не поместят.
Ну, вот, значит, не, некуда, значит, этим детям будет деться. Во всех дворах, значит, им будут говорить, и в личных, в которых они живут.
Да, правильно, так и будут говорить. Почему тогда не пойти, чтобы сделать специализированную площадку, куда эти дети будут приезжать, где для родителей будут парковочные места, и никто никому не будет мешать, не будет скандалов ни между взрослыми, ни между...
Так где же ее делать-то?
Я вас умоляю, неужели нет места?
Не знаю. Ну вот как выбирают место, там появляются люди, которым это не нравится.
Да потому что там уже как бы, как сказать...
Ну что ж, уже... в поле вы предлагаете сделать
площадку? Да нет, ну почему? Ну, на территории, неужели города там не такая уж, наверное, большая площадка нужна, не такая огромная территория под парковку, что мало свободного места. Сделать уж так, чтобы ни ущерб никому не было.
Ну как?
Потому что, ну вот если играют дети, там вот у нас на площадке бегают, там, грубо говоря, десяток ребят с девчонками там меч пинают, и приедет вот группа детей, да, специфических, которые там будут чем-то заниматься.
Ну ладно, я вас понял, я бы тогда сделал бы совсем жестко. Красную площадь бы отдал под детей, и все.
Да, это нормально было бы.
А нормально, да. И все. И вот этих туристов всех, спасибо большое, с этими фотоаппаратами, пыром по копчику, как говорится. И все. И дети пусть играют, площадок там понастроить для таких детей, для сяких детей. И все. А мне не жалко. А мне не жалко. Нормально. Ну, наверное, это слишком грубовато все-таки, красное. Ну, близко там бывают разные площади интересные. Пусть туристы тогда в Чертаново едут, пишет добрый злодей. Да, подвозить будут организованно одним микроавтобусом. Какие проблемы с парковкой? А вы, Алексей, зрите в корень. Видите, видеть не хотят и знать не хотят, пишет Панк 13. Вот и я думаю, что если организация специальная, да, то они будут приезжать на автобусе. То есть, скорее всего, родители будут отдавать детей вот в этот там какой-то центр, да. Этих детей потом будут воспитатели, например, привозить. Они будут централизованно играть. Ну, как я это вижу. Потом они централизованно будут садиться и уезжать. Ну, и все. Разве нет? Наверное, это так устроено. Это же специальная организация. Ладно, короче, я понимаю. Я общался с некоторыми людьми, которые пытаются в России, у нас, в нашей стране, двигать вот эту историю с благотворительностью, с помощью детям. Не так-то это и просто, как оказывается. Не так-то это и просто. Ну, это во всем мире непросто. Ну, и у нас это непросто. И еще пока, наверное, не пришла вот эта культура, которая должна прийти, правильная культура восприятия происходящего. Все-таки, кстати, когда мы говорим, что дети жестокие, у меня создается ощущение, что дети на самом деле не такие уж и жестокие. Они, наверное, просто глупые. Я думаю, что дети повторяют за своими родителями, просто родители не делают это на глазах у всех, а дети не догадываются до того, чтобы скрывать некоторые такие вещи, которые, например, говорятся в семье, ну так, не во всеуслышание. Вот и все отличие. Вот. То есть говорят все примерно одно и то же, сидя за столом дома, а потом выходят, родитель-то надевает маску, ну, метафорическую, и становится добропорядочным гражданином. А ребенок все как есть, на гора выдает. Потому что еще пока не такой хитрый, не такой подлый, не такой... мерзкий, мелкий, да, чисто в духовном смысле человек. Мы же вот все носим маски, да? Поэтому, наверное, не дети жестокие, а мы больно хитрые, взрослые. Дома одно, а за порогом-то другое. Есть что-то, что люди не хотят видеть. Например, как кто-то там что-то плохое делает, пишет Дмитрий. Понятно, только я не вижу здесь никаких плохих действий. Спасибо за эфир. Спасибо и вам, Глеб. На самом деле уже времени не остается, но я понимаю, что вот есть люди, которые прямо такие не хотят видеть ничего, что как-нибудь покоробило бы их взгляд. Вообще напоминает это Нарусову, которая, подходя к Совету Федерации, обнаружила человека, который был не так одет, да, и сказала: там, бомжеватого вида стоят какие-то протестующие. Мама Ксении Собчак, кстати. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.